своей естественной среде, Владивосток, где пришла моя юность, ранние годы обучения, мировосприятие, природы, Владивосток, отразился очень глубоко в моем творчестве, в поисках философских, вообще в моей жизни. Также узнаю людей, это с ним было 4 года. И снова эта знакомая атмосфера, отношения, особые, как кажется, дальневосточные. У меня давно привычные и забытые, с другой стороны. Я с другой регион, если тоже бывает. И мы сегодня будем говорить о поиске абсолютно истины. Да, именно поэтому я занялся творчеством. Мне казалось, что для этого и предназначено творчество, чтобы найти истину, которую искал в красоте, в гармонии. Я узнал о том, что в Древнем Китае были два самых главных предмета, прежде всего, которые должны были усвоить студенты, а потом обучали всему остальному. Но на первом месте была музыка, изобразительное искусство, а потом уже обучали другим наукам. То есть сначала люди обучали слушать красоту, гармонию, потом видеть красоту, гармонию, только затем приступали к обучению каких-то наук, специализации только после этого. Также был китайский император, в свое время он разрушил всю империю, говорится о нем, потому что он всю свою жизнь посвятил поиском красоты, занимался живописью и забыл о политике. Настолько поглощен. И, собственно, вечно люди ищут красоту, гармонию, счастье связывают с этим, истину связывают с красотой и гармонией, тоже всю свою жизнь, мы хотим связать с гармонией. Веда говорит, что из всех людей лучший тот, кто является мыслящим. Мыслящий лучше, чем не мыслящий. Есть люди, которые просто принимают привычный образ жизни, подражая уже. И живут там, пользуясь какой-то системой ценностей. При этом система ценностей меняется, они тоже меняют свои ценности. Они просто живут вот согласно какой-то моде, времени, влиянию времени. Из мыслящих людей лучше те, кто изучают веды. Веды. Потому что веда — это основа как бы нашей цивилизации, нашей жизни. Написано, что это такое веда. Веда означает знание. Ну, веда, как мы говорим, ведомый, ведущий, или не веда, не веда, но знание. Корень веда — знание. И есть изначальные знания, изначальные понятия, которые нельзя объяснить. Это значит веда, лишь они необъяснимы, но это нужно просто знать. Например, счастье мы не можем объяснить. Но это факт, его можно испытать. Его нужно знать, что такое будет. Это веду. А происходные вещи можно самому понять. Например, как мы возьмем три цвета, красный, синий, желтый, то можно понять, что смешав желтый и красный цвет, получить оранжевый цвет. Или синий с красным можно получить фиолетовый цвет. Но красный цвет мы не можем получить, нет. Он означает. Или желтый, или синий. Цвета означают. Но веды описывают изначальную истину, которую мы не можем понять при помощи экспериментов и личного опыта. Потому что это изначально. Но то есть это было до меня, до нас уже существовало. Это существует и сейчас, это будет существовать и после нас всегда. То есть это незыблемая такая платформа. И вот ее очень сложно понять, потому что мы живем в разных измерениях. Например, то есть такие примеры. Есть такой вид бабочки, которая рождается после заката солнца. А перед восходом солнца она уже умирает. То есть она живет в измерении темноты, она никогда не видела солнца. Не может быть опыта солнечного света, но она может узнать об этом из опыта других. Это значит веда. Мы не можем весь опыт жизни привести за такой пропорционный момент времени, как несколько десятков лет. Речь идет о грандиозном проявлении жизни вокруг нас, скажите, невероятно, невероятно, что вокруг нас такие энергии окружают нас. Мы находимся и живем, и мы живем в них, не замечая, как рыба живет в воде. Когда рыба услышала, что она живет в воде, она спросила, а покажите, Я так. Хочу знать, что имеет. Но поскольку она родилась в воде, она живет в воде, умирает в воде, она не может понять воду, сравнить с чем-то, с какой-то другой стихией. Вот мы живем в своем какой-то смирении, в своем человеческом понимании. Но мы ищем, мы чувствуем, что есть что-то высшее, кроме этого. Например, почему люди творят музыку? Изображение ищут космические. Отражает какой-то более высший мир. То есть искусство — это способ отречения, удаления от обыденности. Вот эта привычная обыденная жизнь, она скучна. Мы с вами что-то мы изучаем эту гармонию, наблюдаем и создаем выдержанные вещи, музыкальные произведения. И воспринимая все это, мы чувствуем, что мы где-то возвышаемся в другое место, в другое измерение, все-таки попадаем, можем ощущать. Нам нравится у нас возвышаться, приходить куда-то, слушать, общаться, для того, чтобы возвысить свои чувства, свой ум, любовь, такие понятия. Это мыслящие люди приходят к ведам, к изначальным понятиям, пытаются понять, что такое, что это веды делают. Например, веды — это три момента. Еще больше. Ну, они состоят из четырех стихий. Рик веда, Яджур веда, Сама веда, Карма веда, есть еще Шатри, исторические хроники Тикасы, есть Пураны, древнейшие истории. Описывается космос, описывается Джотиш, астрология, описывается Упанишады, философский принцип абсолютно истины, Веданта Сутра заканчивает вывод. То есть это довольно огромный объем литературы, и вряд ли можно за всю жизнь что-то прочитать, изучить их целиком. Но три момента нужно понять, что веды состоят из трех как бы частей. Это ньяя, логика, это шрути, услышанное, и смотрите, то, что я помню. Например. Шрути означает, я должен услышать сверху. Называется откровение. Это редкая вещь. Иногда бывает, иногда не бывает. С людьми не всякими достучали. Но из истории религии мы знаем, например, Мухаммед услышал Коран. Голос сказал. Читай. А я не умею читать. Я согласен биографам, которые описывают ее биографию, на протяжении всей его жизни примерно около 15 тысяч раз у него было явление Архангела Гавриила. Такой передавал ему шрум, сверху. То, что мы не видим, можем как бы услышать. Откровение. Это как же мы святым приходим к откровению. Любого человека, который очистил свое сердце, могут прийти какие-то откровения. Шрум. В нашем случае, если мы принимаем какой-то процесс очищения, поиска абсолютной истины, это тоже будет откровение, как подтверждение в сердце того, что мы видим и слышим вокруг. Тоже откровение, подтверждение внутри сердца. Как, например, вы встречаете человека и чувствуете, что вы любите, а как? Как подтверждаете? Какой-то механизм же есть? Вот точно так же, очень похожим образом. Когда мы получаем древний искр, мы точно так же мы чувствуем внутри, что есть связь. И я знаю, это мое. Это то, что я знаю. Подобно образом, как юноша и девушка тут знакомятся и чувствуют, вот, мы хотим быть вместе. Все. Вот никто не может ответить. Вот это называется как шрут. Слышать. Смотрите, означает, я могу что-то увидеть здесь, в этом мире. Запомнить это. Исторические хроники сюда относятся. Смотрите, я помню. Или отец мне сказал, или дед это видел. Это не откровение, это просто вот исторические хроники. А ньяя — это логика. И тоже можно развивать. Логически это все можно обосновать. Вот три момента. Шрути, смотрите, ньяя. Вот это смотрите. Все три аспекта, значит, нашего процесса познания здесь существуют. И поэтому мыслящий человек, когда исчерпал все ресурсы, свои мыслительные способности, обращается к вере. Шрути. Смотрите, и ньяя. Там есть история, там есть философская логика, и там есть откровение, там есть все. Из людей, которые изучают веды, лучшие те, кто познал. Сейчас как бы предмет, для начала изучивший, он считается выше. Выше по образованию, по идее. Если вы уже знаете веды, то я Не думаю, что это сейчас возможно для Вселенной, мы обсуждаем про это. Я не думаю, что в нашем случае это сейчас возможно даже санскрит изучить. На санскрит уходит 12 лет только, чтобы учить грамматику. Если нам с вами за 30, нам уже поздно, говорят, учить санскрит лучше, да, лучше пользоваться переводом. Я тоже не знаю санскрит, я пользуюсь переводами, я немножко. Но язык это очень емкий, необычный. Иногда они в представлениях 50 значений, и все они используются в каких-то контекстах. То есть можно их трактовать просто невероятным образом, огромный объем знаний, таким образом может сочетаться в одних, двух, трех шлоках, сутрах. Например, есть такие слова, как мы говорим один, один, два, два назад, три, три назад, четыре, чатур, пять, панч, шесть, шат, семь, санта. Ну, мы с вами на санскрите до сих пор считаем ее счет. То есть мать языков говорится, вот санскрит такой вот, хранитель знания. Некоторые слова, они емкие. Например, человека, птицу и зубы называют одним словом. В определенном смысле. Двиджа. Человек, зубы и птицу. Что вообще между ними, скажите? Одно слово санскритское обозначает эти три вещи. Какая между ними связь? Сейчас вы будете понимать, что такое санскрит. Немножко сейчас. Вроде какой-то смысл. Виджа означает рождающийся дважды. Зубы рождаются дважды. Птица рождается дважды. Яйцо, потому что углубляется венец дважды. И человек тоже должен быть виджа. Сначала он рождается от отца и матери, это называется биологическое рождение, от семени и крови, а потом уже родиться в знании. Получить просвещение от духовного учителя, получить знания, потому что рождаются все невежественные. Должен быть движение. Дважды рождается. Это описывается. И когда человек дважды рождается, он очень быстро понимает, вот, при помощи этого знания ведического, что познать ведическую литературу самому не представляется возможным, невозможно. Поэтому из тех, кто изучил все веды, лучше из тех, кто познал вывод вед. Если вы знаете вывод вед, а я его скажу, вы знаете все. Ключ. Этим ключом можно открыть любую дверь. Вот сейчас поэтому это знание считается нетрадиционным все еще, потому что не все знают ключ к нему, как воспользоваться этим знанием. Например, вы говорите, что просто звук, вибрация звука может творить чудеса. Но а как? Вот у нас не получается. Берете звуки, мантры, свет, повторяю, но как не работает. Они объяснили. Есть три способа достичь желания, цели. Мантра, тантра, янтра. Мантра – это обращение звуковое. Ну, то есть мантра, звук, я обращаюсь. И так получаю желание. Вот, все просто. Бытовой пример. Я могу обратиться к своей жене. Вот такой пример мантры – это звук. Пожалуйста, приготовь мне ужин сейчас, поскорее. Она стоит. Я получил желание. Что мне только сказать, что так будет готов, сейчас получится. Как раз. Безупречно. Но это потому, что я жене говорю, вы понимаете. Но если я скажу выйду на улицу кому-то, приготовь мне быстренько ужин, я спешу. Люди подумают, что я как бы ненормальный человек. Они испугаются. Потому что почему? Отношений нет. То есть мантра работает, когда есть отношения. Тогда работает мантра. Но если отношений нет, нет, тогда тантра. Тантра означает, я не могу просто получить, мне нужно заслужить это. Тантра означает, заслуги должны быть, служение должно быть, работа какая-то. И так, нет денег, я иду к богатому человеку, говорю, ну вот помоги, у меня семья, детство, помоги, нужны деньги. Хорошо, сказал, если помогу, вот тебе, объем работает. Вовремя приходишь, все выполняешь, меня уважаешь, со мной не привлекаешься, то есть этикет соблюдаешь, и в конце каждого месяца получаешь какую-то сумму, все, как бы, это тантрический способ. Через служение я все же могу получить результат. Значит, мантра не помогает, это тантра. Каким путем с вами больше сейчас? Вполне не желаю. Мантры или тантры? Мало того, даже с трудом работает все дети сейчас. Иногда кто-то жене говорит, сделай мне кухню, если что, налилась. Мало того, тоже не работает. Обижаются так, что мало того, не работает. Но там, значит, заслужи. Заслуги должны. Но по отношению, скажем, к детям, обычно мантры работают. У них простая мантра. И все. Один поток. И родители бегут уже, не знаю, что нужно. Дух работает, вообще не работает. Это связь называется. То есть йога. Мой родной ребенок, говорю, как я могу не выполнить его желание? То есть такая связь. Это йога называется. Связь. Когда вы не можете привлечь эти отношения, невозможно. Вы занижите это действие. Такая связь. Но тантра это вот, значит, мы говорим, работа, вы ходите на работу, работаете, получаете деньги, это тантрический способ поддержания жизни. Точно так же с Богом есть мантра и тантра. Если отношений нет, нужно тантра, служение, заслуга. Какая-то деятельность, служение, влезешь, жертва какая-то с моей стороны. Тогда получается результат. Но в прошлом великие мудрецы и святые, они просто при помощи мантры достигали желаемого. И на так люди говорят, я хотя к какому-то святому человеку, помолись за меня. Я не могу, меня не услышат. У меня нет отношений. Вот у тебя есть отношения. За меня помолись за меня. Спасибо. И не работает. Здесь отношения. И если не работает ни мантра, ни тантра, человек не хочет трудиться так вот, работать, за какую-то плату, унизительно может быть, да? Аспект Яна, машина. Яна означает, что мы технологии развивают какие-то, и просто приобретаем технологии, нажимаем какие-то кнопки, они исполняют все наши желания. Ну, в Японии уже есть робот Энко, в течение месяца, говорят, можно ребенка оставлять спокойно. 30 видов голоса различает и угадывает желания. До 30 потребностей. На месяц можно спокойно сказать, перенает, кормит, моет, все это. Пробуй. Янка. Здесь не нужно ни служения никакого, ни обращения никакого. Просто вот программу набрал, и он будет делать без робота. Либо янка означает также человеческое тело, машина биологическая. Его можно заставить работать, как эксплуатировать можно человека. Это тоже янка называет, раб, подчиненный. Это тоже называется янка. Как у Расула Гамзатова, да, есть произведение, где описывает мантру прошлых веков, где делали таким образом рабов. Называется мантру. Там же жестокий способ, как человека подчиняли, лишали его воли. Вот сейчас тоже есть такие способы, не совсем человеческие, но такие есть, существуют, как создать людей, которые выполняли нашу волю, то есть чтобы они были лично программированы, как зомби, и делали то, что мы хотим. Это очень выгодно военных действий, может быть, каких-то для каких-то операций, вот таких вот политических. Есть такие всегда концепции в мире людей, как делать работу. Мантра, тантра, тянтра. Итак, вы в ответ, когда человек достигает вы в ответ, он может пользоваться этими знаниями. И какой же вывод? Все знания, все мировые знания сложить, к какому же выводу он придет? Интересно. Я думаю, нам нужна помощь. Я уже пользовался этим выводом, готов. Я вряд ли мог бы найти этот способ сам. С него бы у меня огромное количество времени, в этой жизни я бы не успел бы даже прибыть. Поэтому есть ученическая преемственность, которая обучает ведическому знанию определенным образом. Чтобы люди также понимали, вы в ответ, говорите, что если вы понимаете, если у вас есть океан, водоем воды, то вы уже не заботитесь об озерах, ручьях, то есть у вас есть объем воды колоссальный. Поэтому, если вы знаете, вы в ответ, все остальное уже вы знаете автоматически. Нет ничего такого, чтобы не слышали, не видели, не знали, если вы знаете вы в ответ. То есть вы понимаете живые существа, понимаете устройство мира, вы понимаете себя очень хорошо. То есть вам открывается суть всего, если вы знаете вы в ответ. Но из тех, кто познал вы в ответ, лучше те, кто сдался от сомнений.
сомнения вообще возникают.
Сомнения означают, мы верим и одновременно сомневаемся.
Одновременно.
Видите, говорит, для сомневающегося человека нет счастья ни в этом мире, ни в следующем. Никогда он не будет счастлив. Нужно освободиться от сомнений. Нужно быть сосредоточенным на одной цели полностью. Если мы ищем истину, то, конечно же, нужно быть полностью сосредоточенным на этом. С полной верой. Верой на начало. Но если человек не избавился от сомнений, даже познав твой ответ, он не будет успешен. Есть богатые люди. Есть люди, имеющие власть, успешные люди. Но пока в их сердце сомнения, они не будут счастливы никогда. Что бы у них ни было. Это невозможно. Сомневающийся означает двойственный человек. Нецельный человек, имеющий противоречие, конфликт внутри себя. То есть от себя не уйдешь, сомневающийся. Ну, в наше время это такая обычная характеристика всех нас. Мы верим в Бога и одновременно сомневаемся. Одновременно то и другое. Люди говорят, я верю в Бога, да, Бог есть, но живут так, как будто его нет. Образ жизни совершенно не подтверждает их веру. Итак, когда человек постиг вывод ответ, он должен появиться еще от сомнений. А как? Можно ли самому справиться? Говорится, нет, сам человек не сможет справиться. Можем ли теперь верить в тех, кто уже утвердился? А кто же утвердился в этом знании? Тот, чьё сердце чисто на 75%. 75%. Однажды мы были в одном буддийском монастыре. В Улан-Удэ. И мы смотрели там танки, изображения. Очень красивые изображения. Классические. Это произведение. И там изображено было кольцо времени. Чакра. Так говорили. Вот такое кольцо, здесь ступица и спицы. Вот. Такая известная классическая танка. Здесь ступицы были изображены петух, свинья и змея. А в промежуток между спицами различные миры. Здесь были водоплавающие, рыбы. И причем они поедали друг друга, заглатывали друг друга. Я спросил, что это означает? Смысл этой самой. Не объяснили. Что это колесо времени. Время все меняет в этом мире. И движет все мире. Под влиянием времени они чувствуют голод, усталость, бодрость, счастье, несчастье. Могут рождаться, могут умирать. Все под влиянием этого времени. Но делают они это сами. Как будто бы сами решают. Как, например, мы. Известно, под влиянием времени здесь кончится программа, все будем через эту дверь. Это предопределено. В будущем мы знаем. Но мы это сделаем сами, по собственной воле. Нам будет казаться, что мы сами все делаем. А что же движет этим колесом? Петух, змея и свинья отождествляют породу. Я объясню, почему породу. Петух – это вожделение, свинья – это жадность, и змея – это зависть. И здесь, этот мир удовлетворяющий, он красив, но в то же время, смотрите, они едят друг друга. А почему так мир устроен, что съедят друг друга и боятся, и не живут? Живот, живаси, живана, низшие формы жизни, еще для выше. Почему так? Почему так сурово? Ответ ищите в ступице. Потому что есть жадность, зависть и вожделение. Поэтому нам не может быть какой-то гармонии мира. Хорошо? А что здесь происходит? А здесь мир животных. И здесь тоже страшные схватки. Они появляют друг друга не еще более агрессивные, свирепые, более высокий вид, но там проявляется с большей силой. Почему? Жадность, зависть, вожделение. Те же энергии. Они тоже живут, страдают. Хорошо. А что же у нас в мире людей творится? Да, в мире людей тоже всякие бывают войны, разногласия, конфликты внутри, снаружи. То есть тут, тут такие драмы, что не снилось ни живот, ни живо вообще. Какая история? Ого-го. Почему же там среди людей такое? Потому что разумные люди, гомосапиенс. А ты же преступница. Петух, свинья и змея. А, то это описывается еще высшие миры над людьми, о которых мы мечтаем, музыки, сферы небесные, райские, какие-нибудь миражи, измерения существовали. Существуют и там божественные сущности живут, но там есть также и демоны, и они тоже сражаются друг с другом. Это написано в книге, есть два типа живых существ во Вселенной. Божественные и демонические. Все делится на две категории. Либо смешанные. Вот это вот. Вера и сомнение – это смешение божественного и демонического все время. Это характерно сейчас, это смешение. А также есть выделенные категории, яркие категории. Демоничные и божественные. Это отвечает по качеству. Демонично движет высокомерие, тщеславие. И единственный закон демона – это его собственное желание. Пошли. Я хочу, значит, запомнился. Нет другого. Под влиянием демоничных желаний законы могут меняться. Вот этих священных книг, заповеди трудно соблюдать. Почему? Потому что меняется закон под влиянием усиливающих желаний. Чем сильнее эгоистические желания, тем меньше знания, знаниями духом обладает. Оказывается. И божественные качества это наоборот, просветленные, скромный человек, знает, высшую цель жизни идет другим путем. Причем они оба могут быть очень могущественны. И божественные, и демонические. Огромные силы могут быть. Я объясню, что как они общаются. Есть история. Идет Бог в горах. Склон очень крутой и узкий этот мир. Только одному уже пройти. Сверху висит лавина очень опасная. А внизу поселение людей. Но поскольку это божественное существо, он понимает, нужно пройти очень осторожно, чтобы не навредить людям. Он идет осторожно, не сдавая на них. А навстречу идет демон, тоже такой. Этот полубог смотрит наверх, лавина, внизу поселок, впереди демон. Он понимает, сейчас будет конфликт. Божественный демонический никогда в мире жить не мог. Вот если вы замуж такой женитесь, то принимайте. Разберитесь с этим природой. Вы никогда не соединяйтесь в этих различиях, потому что мира невозможно с ними. Нужно вот что-то клеймать с демонами жить. А божественный с божественным будет хорошо. Отдельную культуру, смысл, разные взгляды на жизнь. Но сейчас, поскольку все смешно, у нас все усложняется. У нас непонятно, то ли демон, то ли полубог, то ли богиня, то ли ведьма, моя жена, и то, и другое приложимое. Также и к мужу можно сказать то же самое, кто он такой. Смешно. Но вот тут вот, яркие представители встретились. Этот полубог подумал, так, я должен пожертвовать чем-то, чтобы обезопасить жизнь людей. Что если будет конфликт, лавина упадет, люди пострадают невинные. Хорошо, я пойду на уступки, на жертву. И он подумал, я уступлю ему, я прям не смею. Но он поклонился ему, дорогой господин Сталин. Извините, что я попался к вам на пути и мешаю. Пожалуйста, проходите, будьте любезны, первый. Очень. Демон посмотрел на эту полубогу, подумал, интересно, вы с ним всегда сражаетесь. Что ты такое учтивый? Посмотрел лавина сверху, внизу поселок. Благочестивый. Нет. Я более логический. Я более святой. Нет, другой святой. Ты просто. Я просто. Он делает то же самое, видите, но мотив разный. Полубог потом сразу понял мотив. Я понял, что он борется с ним, разгадился. Взял оружие, этот полубог, и ранил демона. Он сейчас меня убьет, и как раз все решится. То есть решил пожертвовать жизнь. Демон получил ранение, подумал, хочет великомученик. Нет, я буду великомученик, ранил его. Как один другой лезли бы, пока я встащил разные слова. Так, никто не прошел. Это был боги и демоны. Масло с водой не смешивается. Несовместимые натуры, говорит, невозможно. Разные цели жизни, разные качества. Взаимоотталкивающие. Зачем они нужны, скажите? Движение цели. Демон обладает большой силой, когда божественные натуры оскверняются. Рыба мёд в голове. Когда духовные люди начинают оскверняться материальными желаниями выгоды, вот тогда демоны начинают. Но когда божественные натуры не оскверняются, они сильнее демонов. И мне сказать одно слово. Так успешно. Это сила духа, сила чистоты. Эти демоны из чистых мест, они быстро, они покидающие. Там они не могут. Они не обладают такой властью. Они могут властвовать только там, где есть материальное различие. Представьте себе, какой взгляд у божественной натуры. Все живые существа одинаковые природные. Здесь нет друзей врагов, здесь черных и белых, здесь нет американцев, русских и индусов. Вот все имеют единую природу. Даже деревья, люди, насекомые, животные, божественные, демоничные, все формы жизни имеют одну живую природу, жизнь. Это взгляд божественный. Представьте, какая мощь. При таком мировоззрении не может проникнуть лицемерие или двойственность, потому что лицемерие быстро проникает, когда есть друг, враг, сильный, слабый, мужчина, женщина, вот это вот физическое понимание жизни, по виду жизни оценивает. Кто это? Мужчина? Какой национальность? Сколько лет? Какой разум? Сколько год зарплаты? Какой положение социальное? И так он оценивает живое существо. И тогда они говорят, а это человек бесполезный, можно в рабство сдать. А это животное вообще можно убить и съесть. Там нет души. Это просто тело, биологическое тело. Вид жизни. Поэтому мы здесь господа, мы люди. А божественные думают, мы здесь господа, представители Бога. Мы должны распространять знания, любовь и счастье. Поэтому же. Не причиняет зла никому. Вот это специальная природа. Приносит любовь, гармонию, счастье. И это существует наука, искусство, культура, знания, то есть вера другим. Но нужно изначально, что такое красота? Кто не знает, что это изначально понятно. Известно наши кинорежиссер, он снимал комедийные фильмы в советские времена, Гайдай. Он снял «Иван Ильич меняет профессию», помните, фильмы. И очень смешно, людям очень понравилось. Ну, настоящий юмор, как же. Добрый смешной юмор. Смешно, прекрасно. Да. Его спросили, когда он снял все это, мастер юмора, почему смешно? В чем секрет смеха? Что это? Он ответил, как оно написано в Библии. Смешно, потому что смешно. Нет, красный цвет вы не можете получить, нет. Желтый цвет вы не можете получить. Это изначальная раса, вкус наш, конечно. Смех. Изначально значит вечное. Юмор это всегда, всегда хорошо. Это вечно хорошо. Есть изначальный юмор. А если юмор основан на каких-то различиях политических, как он смешно сейчас, он уже через 15 лет не будет смешно. Политика изменит. И уже не смешно. А есть изначальный юмор, как у Чарли Чаплина, всегда смешно. Какие времена они смотрели Чарли Чаплина, всегда смешно. И это описывается. Есть различные виды смеха. Улыбка это хасита. Шире афи хасита. Еще шире афа хасита. И когда уж трясутся и плечи, и морщится нос, и все остальное, там еще какой-то 5 уровней. И описывается, при каких обстоятельствах смех этот возникает. А что такое смерть? Вы не можете. Что такое душа? Вы не можете. Что такое Бог? Вы не можете. Это изначально. Это всегда существует. Единственное, как если так, что это сад, чит, ананда, качество. Это сад. Вечное знание, блаженство. Это наша природа. Изначально. И откуда же мы ее получим? Нам уже существует. Сад. Она вечная. Ее нельзя создать откуда-то, или взять откуда-то, или принести. Она уже существует в нас внутри. но внутри этого временного тела, асад, то есть вечное, находится во временной оболочке. И мы можем не знать об этом. Можем думать, что и есть вот это вот самое тело. Асад. Хорошо. Я согласен. Я асад. Я проживу и умру. Но я же не согласен. Я знаю, что все умирают, и все осад, и все меняется. И, конечно же, мне уже немало лет, я это видел тоже. Да, вот так вот происходит. Временно. Но я с этим не согласен внутри. Внутри меня согласия нет. И когда приходит конец моего существования, я говорю, нет, не хочу. Не желаю. Если родственник какой-то тоже болеет, страдает, говорю, нет, зачем? За что? Почему? Не хочу. Не согласен. Категорически не согласен. Это острая боль возникает. Шок. Жил один царь. Очень давно, из Курана истории. Этот царь. Ну, у него было много жен, но не было ни одного сына, ребенка. А он царь, ему уже наследник, стол передавать, господин. И он захандрил вообще. И в это время к нему пришел один мудрец, Анфира. Хотел ему передать полное знание. Ну, увидев настроение царя, он понял, что ну, не ко двору пришелся. Не время сейчас ему о душе говорить, сильно расстроен. И царь сам признался ему мудрец, но ты знаешь, ты, конечно, сейчас будешь говорить возвышенные вещи, но ты знаешь, голодного человека подарками не удовлетворит. Но у меня проблема, сына нет, поэтому мне сейчас ничего не радует. Что ты сейчас скажешь ценного, я могу не услышать. Я расстроился. Жизнь мне такая. Ни одного сына, а я царь. Дай мне благословение, что я имел сына. Вот что хочу. Ты хочешь, не хочешь. Дай. Надо к этому обращаться, чтобы то, что ты получил, дай мне знание, передай мне, чтобы я получил. Потому что я сильно обеспокоен желаниями, а высшие ценности потом. Сейчас у меня проблема. У кого сейчас нет проблем? Всем нужно. Исполнение желаний. И мудрец сказал, хорошо, у тебя будет сын, дорогой. Будет сын. Не беспокойся. Но он будет звать его Харшашо. И мудрец исчез, как и появился. И задумался царь. Имя какое-то странное. Значит, что значит Харшашо? Проходите, здесь есть места. Я вижу стул тут, вот здесь есть стул. Здесь есть стул. Что за Харшашо? Харшашо означает счастье и горе вместе. Счастье и горе вместе. Сына будет звать. Царь подумал, ну что же, ну это мудрец. Может быть, ну и вот то, что мой сын будет непослушным, как это бывает, значит, и стоит себе дети, и проблемы, и дети, ну, все такие дети, ну, успокаивался. Но это начало совершенно иное. Его сын прожил свое несколько месяцев и умер. Ну, там целая история была связана с этим, потому что было много жен, по этой причине. Сын принесет одну жену, остальные тоже видят. Все внимание было теперь к этой жене, как по ребенку простенных он забыл, они подумали, что царство развалится. Смотрите, какого превращается. Мы просто даже ужас ужалок стали. Он на нас даже вообще не смотрит и не думает, забыл, и все из-за этого ребенка. Если уж по справедливости, у нас все должны быть тогда дети, чтобы было равное положение. И так этот заговор, как заговор, чтобы ребенка дали. Чтобы царство смогло. Кстати, вот, выпуск чего. Ну, там, где власть, деньги, такое случается. Маленькие деньги, маленькие проблемы, большие деньги, большие проблемы, за них уже стреляют. Ты вас. По заказ я мне дали, и думали, большие деньги, большие проблемы. И царь, няня первая заметила, что ребенок не дышит. Она повертела. Она понимала, что такое ребенок, сын будет царя, и она понимала, какая на нее ответственность, и она понимала, что ребенок мертв, и она не знала, как это скажет царю. И мать, она с ним оставалась раньше. Ты не пришлось, что сказать. Она сказала, что будет жить. Ну, так, теперь нам мертв. Слуги пообщались с царем. Сказали бы, что будет царь. Ну, ужас. Ну, судьба. Ну, ты же необычный человек, царь. Ты же лидер общества. Ну, покажи пример, как владеешь чувствами. Ну, будь готов. Ну, в общем, образ. Царь рванулся, даже забыл пророчить, то есть он думал, что бегом побежал по почкам, колючим, сквозь какие-то деревья, царапаясь, роняя свою корону, одежду, падая, ослепший от слез, не мог ни слова выдохнуть, пришел посмотреть, что там с ребенком, и когда увидел, что это так на самом деле, поднялся. Мать уже была там, и лежала рядом. Все он царство смотрел. Вот там. Представь, что выдохнулся. И тут опять появился Ангира. Как ниоткуда. Как откровение. И стал говорить с царем, дорогой царь, он сказал, что ты пребываешь в тьме невежества. Твои страдания безумны. Скажи, это существо было твоим сыном раньше? А сейчас является твоим сыном? А в будущем будет твоим сыном? Царь не понимал очень. Он не понимал. Он слышал об этом, читал книги. Но в этой ситуации он не мог ни о чем думать, как только о потере сына. А что говорит мудрец? А что не понимает, что у меня боль? Я же потерял только что сына. А мудрец сказал, он не был твоим сыном никогда раньше. Сейчас не является, будущее никогда не будет твоим сыном. Это с глухой рукой. Это душа стала видна. И все осветилось. И все видели, как эта душа медленно возвращается в тело ребенка. И коснувшись, вошла в него, и ребенок сел. Младенец. И заговорил человеческим голосом. И ангел обратился к нему, ты посмотри, что ты натворил. Дорогая душа. Говорит, ты сейчас плохо такое. Ты какую боль принес мне себе? Может быть, тебе все-таки пожить? Куда ты отправился? Зачем? Сказал, что ты имеешь в виду, ангел? А каких родителей ты говоришь сейчас? У меня было 1000 родителей в прошлом. По многих жизням. И здесь моя карма кончилась, потому что я пришел отомстить этому царю за прошлое обиды. И причинил ему боль своим рождением и смертью. Теперь моя миссия выполнена, уже не знаешь. Когда царь это увидел, он отрезал. Но он был готов, конечно. Он уже изучал, он знал ответы, но он сомневался. Он знал даже вывод ответ. У него были сомнения. Он был поэтому подвержен потрясениям. И Ангир ему устроил такую игру. Аша шел, как пришел. И показал ему, как если нас посмотреть с вами, как живые существа, как духовные существа, то это означает, что мы вечные существа. Мы откуда-то пришли и куда-то идем. Просто мы не знаем, не помним, откуда мы и куда идем. Но мы в процессе. Нас с вами хоронили уже на всех кладбищах мира. Для нас рождение стоит привычное дело, а мы не помним. И всегда будет страх, потому что я не знаю, откуда я, кто я и куда я. Так это называется. Хотя реинкарнация описывается во всех священных книгах, даже в Одиссее. В Одиссее описывается царство мертвое, куда Одиссея приходит, и там свою мать, там сидит с умершей матерью. Он встречается с ней, но там он видит, представьте, Одиссея написано до создания Рима. Он там и основатель Рима, двух младенцев играющих. Описывается. До основания Рима в Одиссее описывается эти основатели Рима. И там сказали, что они создадут начало великой цивилизации, построят город, который распространит эту цивилизацию, создать цивилизацию по всему миру, великую цивилизацию. Но они ждут своего воплощения еще раз. Как сказать, если не смог сказать. Ведах она подробно описывается, русский ведах подробно описывается, Евангелие описывается намеками, а превращение говорится везде, во всех сказках. Во всех ведах сказках это образ, образная передача знаний. Да? Всегда превращение. Всегда все превращаются в кого? Что за превращение? Ну, мы с вами тоже превращаемся. В течение этой жизни мы уже, знаете, на себя не похоже. То, что было раньше, 20 лет назад, сравнить. Никто не узнает. Здесь мы, я учился здесь, в 16 лет я приехал сюда, в Владивосток, учиться. И я вот помню своих однокурсников, и меня уже трудно узнать это. Или кого-то, но не узнать. 30 лет прошло, и больше 35 лет прошло, и 40 лет прошло, и я полностью сменился. А я думаю, как это, меня не узнают? Вот я же, перепадаю. Да я же, я, меня так зовут. Ну, вот фамилия, помнишь? Не помню, да ты что? За месяц учишься? Вася, ты что? Вот так. Вот так. Узнал наконец, это ты, оказывается. А ну, не похож? Тело сменилось. А личность перестала. То есть мы же превращаемся. Правда, мы не управляем этим превращением. Видите, мы куда-то в странную сторону превращаемся. В нежеланную сторону. Стареем. Это кто хочет? Ведь стареть никто не хочет, оказывается. Почему? Если я это тело, я должен радоваться смерти и старости. Это же быть естественно. А в том-то дело, что я не это тело. Тело же по своим законам, а я по другим законам живу. И поскольку я вечный, я хочу тело сделать вечным тоже. И так здесь и полубоги, и демоны все сражаются, и водоплавающие, и животные, и люди. Почему? Петух. Свинья и змея. Вожделение, гнев, жадность. А здесь, на этой танке, изображен Будда. Такой благословляющий мне жест и стоит. Только он один, говорится, вне колеса самсары. Почему? Он не участвует в этих разборках. Нет, он вне, он освобожден от всех страданий, от этого мира, этих отношений. Почему? Как? Он его нет, вожделения, гнева, не жадности. Он освободился от всех страданий. То есть пока человек имеет недостатки в сердце, он не может освободиться от сомнений. Например, смирение – хорошее качество, божественное качество. А гордость ложная – это демоническое качество. Не будет и самооценку ложной гордости. Разное. Самооценка – это здравый смысл. А ложная гордость означает, я горжусь тем, кем не являюсь. Я считаю себя великим, хотя нет ни единого подтверждения. Никто с этим не соглашается, знаете, люди, какие-то глупые люди. Никто не признает мое величие. Это ложно просто. И я говорю, никто с моим мнением не соглашается, или мало кто соглашается. Люди какие-то небросовые. Они почему-то, как я, не думают, глупые. Это ложно просто. И если мы говорим, что смирение лучше, поэтому сказать, да, смирение – это хорошее качество. По отношению ко мне, если кто-то смирен, замечательно. Но что касается меня, я должен все-таки быть гордым, потому что смиренный человек не выживет по этому. Это просто выживет. Что лучше быть щедрым или жадным? Ну, конечно, щедрым. Но, конечно же, щедрый не выживет. Жадный только выживет. Видите, при всех таких оценках я все же выбираю, я выбираю, какие качества. Ну, сколько они же получились, я оправдываю. Понимаете? Я же в каком мире живу? Если кругом жадные люди, завистливые люди, обманывают друг друга, а я буду честным, так я буду жертвой. Так. Я же стану жертвой. Я же не выживу. Вот вегетарианство. И в Москве есть целый канал, оказывается, телевидение, посвященное вегетарианству. И целый передача почти. Сейчас движение в России вегетарианское набирает силу. Могущество. Больше и больше последствий вегетарианства. И ко мне пришел ведущий этой программы, вегетарианец. Ведущий вегетарианец Москвы, чтобы вот заснять передачу, показать на ТВ и дать интервью. Ну, поговорим о том, вегетарианство, как это хорошо, почему-то лучше, чем цельное. Мы доказали все там, познавали. И он спросил. Вот меня спрашивают об одной вещи, я не могу ответить. Что за вопрос? А ведь вегетарианцы, мы видим, у них меняется характер. То есть более миролюбивые, более добрые, ну там прощающие, мягкие. Но без зуба. Вот смог не поставить себя вот этот голос. Непростой, но жесткий мир. Если какая-то сила, агрессор какой-то придет, они смогут успеть все это сидеть? Или как корову стоит? Или как баранку стоит? Видите реакцию? Он говорит, меня вот волнует этот ответ, не знаю, что ответить. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, а выживем ли мы, вегетарианство еще. Не съедят ли нас эти волны? Я ему привел пример. Корова вегетарианка. То есть, как вид жизни, они существуют всегда, согласны? До сих пор они живут. Как они выживают? Сколько тигров, медведей, не знаю, волков. А до сих пор корова живут. Прибивающие. Каким образом они выживут? Кто-то их думает. Они под защитой человека. Отметь этот момент. Это другое измерение отношений Вселенной. Божественное. Чем больше мы смотрим божественные качества, тем больше получаем защиты божественных сил. Как говорится, и полос в голову не повет без воли. Если человек чист, сердце не дышит. И никогда ничего дурного не случается. Случается, когда есть плохая карма, запас и полностью. То есть этот мир организован очень тонким образом. Как говорил Воланд, мастер Маргарита, что кирпич ни с того ни с того простит, на голову вдруг пойдет. А заседание не состоится. А он купил его в солнечном масле и дальше, похоже, разливая его. Сложно было понять связь между солнечным маслом и заседанием, которое не состоится. То есть жизнь предопределена у людей. И как она предопределена? Мы же сами все делаем. Вот это качество. И, собственно говоря, все зависит от этих качеств человеческих. Качество творчества, качество речи, качество мысли, качество поступков. Если хотим изменить судьбу, нужно изменить качество. Вкус. Например, любой нарколог там, опытный, скажет подробно, сигнитарий, что происходит с человеком в будущем, распишет его в жизни, который принимает героин и делает это. Все. Этот вкус, эта привязанность в точности предопределяет его будущее. Также любой человек опытный в этой жизни любому скажет, что ты уже пьешь, я знаю, что будет с тобой дальше. Если ты пристрастился к алкоголю, известно тут. А у тебя проблема с противоположным полом. Я знаю, что будет у тебя дальше. В твоей семье на работе не здесь. Так не все. То есть вот эти вкусы, эти привычки определяют нашу будущую судьбу. Если мы хотим улучшить свою судьбу, нужно улучшить свои привычки и вкусы. Поэтому есть культура, искусство, литература. Вся нужна возвышение знаний, чтобы люди улучшали свое существование, в том числе и судьбу. Один человек пошел на рынок в Владивостоке. Да, это был Владивосток. Жена послала его. Он взял сумку, деньги, пошел и увидел за прилавком смерть стоит. Никогда раньше не видел, нет? Но смерть на него посмотрела и улыбнулась. Прямо в глаза. Вот чуть не умер на месте. Бросил и деньги, и сумку, и сбежал домой, и сказал, жена, я ни секунду не могу оставаться, я срочно уезжаю, парковаться. Потом позвоню. И исчез. Жена была так тоже, говорит, напугал, что-то случилось. Пошла на рынок. Выдел его деньги, вот сумка его, вот прилавок. О, как? Смерть. Так это где напугало про мужа? Она не смотрела на женщину, не улыбалась ей. Вы извините меня, я не хотел никого пугать, я просто удивилась, что он будет делать на рынке сегодня и завтра, что его брат откопался. Судьба предмет. Кто это делает? Мы сами. Что выбирает человек? Где приятнее, где вкуснее, где теплее? Моя бабушка прошла через голод и репрессии. Через войну. Страдания были неописуемы, когда я рассказывали, как они поступили. Моя мать тоже это помнит. И когда речь зашла о моей профессии, родственники обсуждали, где же мне лучше быть. Кто-то сказал бабушку. Иди поваром. Никак не сочеталось с моими представлениями, бабушка. Ну почему поваром? Ну что вообще? Вообще мне ни во что не устраивает. Ну вот если не как поваром, ну Она говорит, сытно и тепло. Она вот так, по-стариковски сказала. Вот она вот просто бабушка, но она перешла в эти все лишения. И она сказала мне, вот даже если будет голод, если война, будешь поваром, у тебя будет тепло и пища. Вот что мы ищем. Сытно, тепло. Денежно, богато. Вот куда мы идем, не так. Это наше. А хотите улучшить? Идите в эту сторону, где сытно и тепло. То, что сначала кажется медом, в конце кажется ядом. Куда мы идем? К любимому человеку не так ли судьба наша идет. Вот она, вот он, вот мы, наше будущее. Мы проживем счастливую жизнь, мы умрем в один день, не так. Все эти вот и воздушные. Как Ромео и Джульетта. Когда я был в Вероне, там до сих пор в этом дворике, где жила прототип Джульетты, в этом дворике играет музыка. Все деревья увешаны ленточками, записками. Люди приходят туда со всего мира, в эту Верону. Пишут записки, желания, загадки, чтобы встретить свою Джульетту или Ромео. Где все хотят этой любви. А ведь говорят, это вначале будет мед, а потом будет я. Так это будет. Как реализовано. Это общая наша проблема с вами. То есть, мы не знаем, вывода нет, поэтому мы не можем строить даже семейные отношения, прогнозировать, управлять своей жизнью. Как сказал Воланд, это авторитет существующего Воланда. Знаете, как пишет Воланд? Он сказал, что чтобы управлять, нужно хотя бы знать на 1000 лет ближайшие, что будет, что планирует. План хотя бы на 1000 лет, а у нас какой план? У нас план такой, в ЗАГС идем, в том же ЗАГСе сидим, думаем, не получится, там же разведемся. Вот весь план. То есть неизвестно, что с нами будет. А веды говорят, известно. То есть знаете изначальные понятия, можете управлять и понимать, на чем строить эту жизнь. На изначальном это строите? Или на ритме? На собственных выдумках и чувствах. Тогда судьба идет. Куда? Смотрите, больше не будет. Но то, что вначале будет как я, в конце кажется мед. Это говорят, человек должен идти путем аскезы добровольной. Жертвы. Вот это путь счастья. Но он труд. Мало кто выбирает этот путь осознанно. Это нужны знания, что осознанность это такой путь. Он трудный, а никто не хочет трудности. Да? Все же хотят без трудностей. Мед. А он становится от любви до ненависти. Один шаг говорит, как надо любовь ненавидеть. Исчерпываются эти отношения. Что такое яд? Вот если взять на собрашу. Что является ядом? Ограничение в пище, как яд. У моего друга была собака. Так когда он дал ей кость, она при хозяине брала эту кость, садилась прям в угол, под диван, подальше. Вот никто не так рад, это не просто. Так любит. Но если вы пытались у нее забрать кукусы, она могла укусить даже хозяина. Она очень богата, очень переживала. Была очень привязана. Итак, пища. Люди не хотят ограничения пищи, пока болезнь не придет. Доктор сказал, ну все, пора диету. Посвечим, жареным нельзя. Проблемы? Опасно очень. Цирроз, слышали? Внимательно. Вот вам диету, вот лекарство. Больной по страхам, страданий, взять диету. Но как только выздоравливает, снова возвращается к тому же самому вкусу. Не может оставиться. Алкоголь тоже сам, ну, по праздникам. Как говорит, ждал на даче. Против алкоголизма выступает. Я пью только по выходным, по праздникам. Это говорит, так же, как воровать. Вы воруете? Да нет, я не ворую, только по праздникам. По выходным. А так, нет, я сейчас начинаю. Вот так вот все осталось. То есть мы не хотим ограничений. Алкоголь хотим, мясо хотим, что еще? Спать хотим, Жириновский на одну супер. Или все, честно, народ сказал, мясо вредный продукт. Вы тут пишете, как котлетки себе, кто в постели палять, вы здесь постели вас всех в морг и отвезут. Значит, Жириновский сейчас. Промяв. То он уже знает об этом. Он хочет, чтобы люди вот как-то, ну, очищались, что ли, менялись в образ жизни. Пора уже этот яд принимать для очищения. Яд — это лекарство. В хороших дозах. Нужно знать, как дозировать это. Вегетарианство, но это целая наука. Инфлутная пища. Нужно знать, как этим пользоваться. Разумно. Нельзя себя ограничивать то самое истязание. Это здоровый образ жизни. Разумный. Но не самое истязание. Нельзя, точнее, страдания будет. Аскеза для силы дается. Человека, для здоровья, для иммунной системы, для острого разума, для энергии. Потому что если мы пресвящаем чувства, мы теряем разум и энергию. Все это уходит. И рано утром вставать. Я. 3:34 утра. Чтобы подниматься. Все молчат. Никакого энтузиазма нет. Ну, конечно, это вы говорите, да, но у нас работа, у нас усталость,
применимо.
5 утра хотя бы, ладно, как-то сказать. Тоже никакого энтузиазма. Ну ладно, в 6, но позже нельзя, иначе не успеете главное сделать. Не успеете проснуться. Проснуться, значит, счастье почувствовать нужно. До того, как пойти на работу, нужно проснуться. Это медитация, это вот молитва, это вот возвышение ума. Когда ощутили счастье глубокое, считайте, что вы проснулись. До этого человек считайте спящим, если вы угрюмый, постоянно озабоченный чем-то, вы спите, свои проблемы, свои желания, как привидение, человек ходит, вздыхает, там проблема, тут проблема, на работе проблема, там успеваю, там не успеваю. Это привидение, говорится, ходящее. Он должен обрадоваться своей жизненному существованию, почувствовать себя как душу, а потом он должен приступить к каким-то делам хорошим. Значит, что хорошего сделает? Угрюмый какой-то человек, понимаете? Несчастный. Человек идет на работу. Видите человека в припрыжку, спешащего на работу, понимаете? Всю ночь, знаете, ждал, когда же, наконец, утро, с начальником не видел службы, целую ночь вообще с подчиненными, там, работа у меня. Так любит свою работу. Ты знаешь, что? Да провались на пробу на работу. Были бы деньги, вообще бы не работали. Я только из-за денег работал, понимаете? Подневольно, собственно говоря. Подневольно, потому что мне платят, поэтому я работаю. Так вот, знаете, ну, глаза бы не видели. Вот наша ситуация. И мы ищем мед, а получаем яд, но только. Любишь эту девушку, женись, и всю жизнь теперь живи с ней. Люблю это мед, а жить всю жизнь яд. Это работа нравится, профессия, хорошо. Работает всю жизнь до пенсии. Да, работа-то нравится, мед, но работает до пенсии, яд. Видите, всегда вот какой-то, как бы накладывается какая-то проблема со всем. Но когда добровольную аскезу человек принимает, он не страдает. Вынужденная аскеза не страдает. Например, если кого-то вынуждено отобрать мясо, колбасу, он будет страдать, будет жаловаться. А что с вегетарианством? Это добровольная аскеза при помощи разума. Она не приводит к страданиям, она наоборот человека очищает. Вот для этого нужны знания. Что есть, что не есть, как работать, как отдыхать, как заниматься йогой, как возвышать свой ум. Что такое медитация? Это вера. Это все об этом говорит. Если вы встанете рано поутру и следите восход солнца, вы не пожалеете. Не бывало такого случая, чтобы человек встретил восход солнца, а потом сказал, какой черт мне идем вообще проснулся. Что, не видел, что это солнце, что ли? Да нет, вы всегда ахнете. Смотрите, а почему? Заявление, ежедневно. Каждое утро будет удивляться. А почему? Говорит заветы, что восход солнца дает нам огромное количество жизненной силы, праны, вдохновения, здоровья. Если вы спите в это время, просыпаете собственное здоровье. Сейчас большая часть иммунной системы, она зависит от этого. Поскольку мы просыпаемся утром. В какой период времени суток мы спим, а в какой бодрствуем? Вы знаете, как люди проживают свою жизнь по ночам, утром они спят, по ночам они активны, они очень-очень быстро теряют и здоровье, и разум, и силу, и энтузиазм, и веру, и счастье. Но кто рано встает, то Бог дает. Мы забыли это правило. Раньше люди вынуждены были, потому что не было электричества. Солнце еще до восхода, нужно проснуться, чтобы когда светло уже в поле пойти, значит не успеете, то заказывать. Мы должны были так делать. Они были в стороне. И жизнь ей была смысленная. Это жизнь была труднее, подобно яду. Они чувствовали себя очень хорошо. Омовение принимать нужно каждое утро. Это тоже подобно бывает яду. Холодная вода, да, иногда мы хочу спать. Вечером или как-то еще. Но сейчас такое, что кто-то принял омовение и говорит, ну какой черт мне это был вообще? Зачем я помылся? Нет, мы всегда счастливы потом. То есть сначала все нужно составить, а потом ну, как, хорошо, мое, вот да, пора вставать, омываться. И если вы, скажем, в течение хотя бы недели станете вегетарианцами, потом будете гордиться, всю жизнь рассказывать другим, я всю неделю мясо не ел, знаете, что понял? А вот, не понимаете, вам нужно неделю попоститься, а потом поговорим вообще. Что вы? Вы мясо едите, а я всю неделю мясо не ел, понимаете? Да, да, вы будете знать больше, понимать, чем те люди, которые не приняли. Это разные вещи. Есть же здесь кто-то, кто постился, скажем, 5 дней, 7 дней, 3 дня, верно? Есть такое. Вы же знаете, что через уже 3 дня вы смотрите на пищу совершенно другими глазами. Вы даже смотрите на пищу и понимаете, что это не пища. Она не нужна человеку. Это привычка. Получать этот мед, вкус, насыщает. А что получает? Язык, желудок, гениталии на одной линии. Это описано. Если по простому языку желудок будет перегружен. Например, мясо. Что это такое? Это тяжелейшая стрессовая пища. Мы не можем ее переварить. У нас не тот состав желудочной кислоты, длина кишечника тоже не соответствует мясной пище. Мы, по своей сути, вегетарианцы преимущества. Ну, вот сравните, у волка, инсулин. Кишечник длиннее тела в 3 раза. Понимаете? Нужно быстро переварить и выбросить желание. Потому что это гниение мяса. У коровы в 12 раз кишечник длиннее тела. Вот мы, вот такие как коровы. Длинные кишечники. Значит, мы едим мясо. Мы не справляемся, там гниение, средства тяжелой пищи. Нам нужна потребность спиртного. Жидкий огонь. Активизировать пищеварение. Лук, чеснок, еще какие-то специи, которые возбуждают, активируют, значит, искусственно-желудочные процессы. И мы начинаем переваривать эту пищу с со спиртным, с какими-то специями, с приправами и справляемся. Но тогда этот слишком активный желудок давит вниз, на гениталии. И вы поели, попили, он думает, куда-то пойти. Кто это думает? Кто эти мысли подает? А вот оттуда, снизу. Вот вы своего ребенка кормите таблетками, мясом, булочкой. Потом говорите, мастер, иди вынеси мусор, пожалуйста. Не хочет. А что, он бессильный или что? Вы же кормите его мясо, там же все витамины, они говорят. А работать у вас и не хочет. Почему? А потому что хищники не работают. У них другая сила совсем. Качественно другая сила. Вообще-то качественная. А сильные живые существа, но не для работы, для агрессии. Мясо дает силу в агрессии. Стоится, вспышка легко. Автоматически. Поругаться с кем-то там, подраться, запросто. А помириться трудно. А где же силы, что ли? Вы же едите. Почему у вас нет сил помириться? Качественной силы. Смирения не хватает. Прощения не хватает. А поругаться легко. Как они? Пища. На быке можно пахать. Оно ничего не скажет. Он только рад будет. А дальше работает на гипериальности. Творчество. Отдается, жертвуется, слон, лошадь, бык, сильные животные, вегетарианцы, они можно работать, с ними можно сотрудничать. Но попробуйте на волках спахать на поле, на львах. Сильные животные? Нет. Другая совсем сюда. Хотят работать. Но одной лапой ломает тригер антилопы. Одним ударом. Такая мощность. А с другого качества. Как это говорит книжки детские? Какая сила восхищается таким человеком? Какая сила? А если бы эта сила пахала бы только сила? Но эта сила что-то другое вообще делает. Вот как же эту силу направить? Вот это уже искусство знания. как направить свою энергию на возвышение, а не на то, чтобы растрачивать вот этот мед, яд, счастье, несчастье, разборки, какие-то сомнения, проблемы в голове, неясности кругом на каждом шагу. Поэтому человек идет путем изучения свободы от пороков. Как освободиться от этих пороков, которые стоят сомнения внутри меня самого? Каким же быть? Честным или нечестным? Смиренным или гордым? Жадным или щедрым? А дай-ка я сделаю так. Я внешне буду щедрым, смиренным и смиренным. А внутри я буду осторожным. А если что, когда много? Вот, гость. Вот это культура светского современного общества. Она такая, что внешне мы поддерживаем такой духовный этикет, который требуется. Культура, смирение, уважение, внимание. Но внутри как сам себя. Мы знаем, что внутри есть все свои мотивы, свои выгоды. Вы знаете, как азартные игроки сидят все за одним столом вместе. Каждый будет только от своей. Все он будет. А внешне все будет у нас и честно. Итак, когда человек избавился от сомнений, еще выше есть уровень, избавившись от сомнений, познал абсолютную вещь. Этот человек уже, ему не нужно изучать веды, ему не нужно получать какое-то образование. Если он обрел любовь, с этим знанием приходит все. Любовь раскрывает сердце любого живого существа. Можете понять кого угодно и что угодно. Имеете в виду божественную любовь. Но, когда вы служите этой любовью, вот это вывод веды. Я слуга Божественной Любви. Я здесь не господин. Однако, по нашей природе мы чувствуем, что мы здесь как раз вот господа, мы контролируем ситуацию, управляем ситуацией. Да. Но мы ничего на самом деле не можем проконтролировать. Мы даже не знаем, что будет через секунду в нашей жизни. Кто будет знать? Понятно? Как сказал пророк Мухаммед. Я пророк, но я не знаю, что со мной будет завтра. Мы даже не можем молоко на плите проконтролировать, которое убегает. Кто-то скажет, нет, я могу. Я все там не проконтролирую. Тогда неизвестно, кто кого контролирует. Невозможно. Веды говорят, мы должны знать, что у нас положение часть целого. Мы не полное целое, мы часть, частичка служит полному. Мы слуги Бога, слуги общества, слуги своих семей. Мы кругом на работе, мы все служим, мы слуги, но служить кара, все служат тоже. Есть извращенное понятие служения, как эксплуатация или карьеризм. Вот проблема. Это мотив уже, причина этого служения. Поэтому люди не хотят. Слуга значит раб, безвольный, подчиненный, лишенный личности. Нет, не так. Это карьеристы, эксплуататоры сделали все это. Слуга внимательный, слуга разумный, слуга быстрый. Слуга культурный, слуга знающий, представьте. Все лучшие качества, лучшие из людей. Прощающий. Ну, какие такие примеры? Мать, отношение к сыну. Очень помогло. Все, что можно перечислить. Конечно, это их. Внимательное, доброе, быстрое, разумное. Почему? Любая мать ничего. Она может образована, не образована, не важно. Если она мать, она знает все, что нужно. Она слуга. Настроена на служение. Максимальным образом. Это говорит, что мать представляет как бы святость в этом мире. После Бога поклоняйтесь матери. Это этот образ матери. Видите, образ Вселенной – это мать. Образ Земли – это мать. Образ любой старшей женщины – мать. Мать, отец – это образ, на который зиждется весь мир. Образ. И сказки – это образная передача знаний, образ. И это так. Не только логика. Главное – образ. Если вы имеете образ Бога, вы уже образованы. Если вы имеете правильный образ матери, вы образованы. Образ друга, образ жены, образ мужа, это все образы. Если вы имеете их правильные, ваша жизнь будет успешна. Но если вы не имеете образа будущего мужа, где вы найдете? Если вы никогда не видите бриллиантов, как вы найдете? А сама? Стекло Бога. Вы должны знать образ, что такое муж, что такое жена, что такое сын, что такое дочь, что такое мать, что такое отец. Эти образы передаются верой. И в сказках. Слышите, что такое сказка? Про почку рябу. Ты сказал, почка ряба, яичко. Да не простое, а золотое. Понимаете? Как случилось? И вот я пил. Баба пила. Мышка пробегала. Костя. Яичко упало. И разбилась. И что же? Плачет баба, плачет дед. А курочка говорит, да не плачьте, баба и дед. Я вам съесту яичко не золотое, простое, успокойно. До сих пор кто с людьми еще не объяснили значение этой сказки. Детям. Почему? Сложная какая-то, непонятная, противоречивая сказка. Вроде сами же пили, а когда разбилась, плачет. А я как-то сразу успокаиваю. Золотого не будет, будет простой, успокоен. Как понять эту сказку? Кто-то знает смысл? Если мы не сможем понимать такие вещи, как же мы будем жить дальше? Если мы даже детских сказок не понимаем, где же наше образование? Мы не знаем смысла, смотрите. А про репку? Вылезла репка большая. Что за репка? Вообще непонятно, что это за репка. Репка же такая не растет. Сказка. Сказки возможны. И там и бабка, и жучка, и внучка, и кошка, и мышка, и... И мы до сих пор не поняли смысл этой сказки. Если бы поняли смысл этой сказки, мы бы так и поступали. А мы знаем и сомневаемся. Мы не верим в мышку. Верим только в репку и в детку. Бабку уже меньше верим, а внучку еще меньше, в собаку почти не верим, в мышку, в кошку вообще. Как будет? Они что-то могут вообще? Мышка. Незначительная мышка. Нам нужен детка-ребка. Большие деньги и детка, которые может ворочать дела. А мышка, ну кто такая вообще мышка? А от нее даже зависит мышка, она помогла. Это мышка. И кругом мышка. И в первой сказке тоже мышка. Хвостик махнула. Что за хвост тут? Ну, мышка. Если бабка пила, дед пила, а мышка. Что за хвост? Это значит смысл? Сказка. Это секретная информация. Ну, просто для благословения. Просто познакомься. Золотое яйцо. Яйцо олицетворяет неверность. Как мы сказали, виджет. Нужно родиться заново. И его нужно разбить обязательно. Все мы рождаемся с вами. С большим ложным эго. Это называется невежество. Ребенок это большое ложное. Он не длинный, но он так по природе. Он все требует себе. Это золотое яйцо. Я главный. Я чистый. А здесь же нужно воспитывать. Это золотое яйцо ложное, его нужно разбить. Не бьется. Бабка не может. Детка не может. Это говорит, что родители не способны на это. Тем более бабушки. Не очень мягкие, добрые. Они, с одной стороны, хотят научить, а с другой стороны, им жалко наказывать. Мама, сын не может жить жестко. Они пытаются, но яйцо не разобьется, нет. Все равно это ложное эго берет свое. Когда просто как эта жизненная ситуация, мышка пробежала, как бы случится, задел ложное. Знаете, как Бог думает. Это мое ложное эго развивается. Я думал, что у тебя такое. А жизнь мне показала, что ты нет. А кушать почти нет. Моя репутация, что ты здесь все получишь. Это как воля. Чем выше наше ложное эго, тем больнее в этом процессе. Реальность. Это говорит, не плачь. Ну, простой вещь. Не золотой вещь. Слушай, не надо золотой вещь.
не золотой лодырь. Пушки без рады.
Что мы все видим Наполеоны. Двуногих тварей миллионы. Для нас орудие одно. Он написал, когда менталитет молодежи постоянно. Того времени. А сколько уже времени прошло? В этом направлении. Среда.
Это Римская империя.
Оттуда началось. Империя, имперское сознание человека, превосходство над всеми другими живыми существами. Она же вплыла в ответ. Я здесь рука Бога. Если я, человек, не буду делать добро в этом мире, никто этого не знает. Что не способны на это. Ведь животные и я друг друга, а мы для людей. У нас совсем другая задача поставить себя. Мы живем в государстве Бога. Если даже в этом государстве рождается ребенок, тут же на учет, свидетельство о рождении, мальчик военно обязанный. Все уже предопределяется, все берется на учет. Вы думаете, в мире Бога учится дальше. На каждого человека есть свое предназначение. Но сначала, прежде чем он появится свое предназначение, сначала нужно очистить сердце, стать добрым, мудрым и любящим. Это человек. Он не зверь. У него есть эта мудрость, и любовь. Это его отличает от всех других живых существ. Виновка. Если он агрессивен, это не человек. Если он жаден, животное тоже агрессивно жаден. Если он завистливый, это еще не человек. Он на пути, может быть, как, значит, не проявился этот человек. Это как болезнь для человека. Жадность, похоть, зависть, как болезнь. Для животных это нормальное естественное состояние. Для человека это как болезнь, и он страдает сам сильно. Потому что он человек, а не животное. Ему больно жить как животное. Сколько мы получим обид, унижения, оскорблений за наши плохие качества. И само же себя и страдаю. Что людям тоже неприятно, и мне кто-то неприятен. Как один учитель встретился с учеником, который управлял храмом духовным. И там были люди, коллектив. Он жаловался этот ученик. В принципе, все хорошо. Он сказал Гуру Махарадж, но вот есть один человек, который беспокоит меня особенно как руководитель. Он стал перечислять все его плохие качества. Он не подчиняется, он своевольный, он такой, такой. И учитель закивал головой и говорил, да, он знал этого ученика, а так и есть. И что же делать, спросил ученик с ним. А ты знаешь, что сказал ученик? Терпи его, как я терплю тебя. Ведь нас тоже кто-то терпит. Не только мы должны терпеть, нас тоже нужно терпеть. Каждый из нас проблема. Но и каждый из нас может принести счастье. Не надо долго говорить. Это все будет разбито, уничтожено. Все эти цивилизации, вот эти гордые цивилизации, они будут все уничтожены. Это золотой ссор забьется, просто мы же такой, у нас в одной части все рухнет. Я вспоминаю, как рухнул Советский Союз. В одной части. А знаете, как будет Бог? Просто обнаружилось, что у всех партийцев запас особо. И как только это обнаружилось, в одной части люди поселили веру сразу же. Вы помните, что было, когда люди поселили веру? Страшно делиться. Заказоубийцы, реклама по телевизору. Вот, киллер стоит, маска. Телефон можно заказать. Реклама по телевизору. Вот ты спрашиваешь мне, я скрипту. Я однажды даю лекцию. Все годы. Один человек сидит, никаких эмоций, глаза цепляют. А я про карму рассказываю, про реинкарнацию. Вот он ко мне подходит и говорит, что можно с вами меня поговорить? Я говорю, ну давай поговорить. Он говорит, я киллер. И если все, что вы видите, правда, то это страшно. Ну, то есть я должен... Карма означает, что посещение партнерство делает. Просто не совершаешь, ты должен потом получить. Сколько глубин у тебя открывает, сколько же раз. Сколько жизни, представьте, нужно рождаться, чтобы быть убитым, чтобы снова родиться, быть убитым, снова родиться, чтобы быть убитым. Он говорит, может быть, какой-то свет. Я говорю, подожди, я сейчас спрашиваю. А что ты чувствуешь, когда нажимаешь кнопку? Скажи мне. Я первый раз слышу. Просто можно представить, как люди все это понимают. Но это 90-е, начало 90-х годов. Это нормально было. Там рейды, убийства, это все, все было. Это жуть сейчас. Сейчас будет еще. Еще больше? Вот
несколько.
Вот надо с ним что-то делать. И он говорит, нет, ни о чем думать не нужно. Он сразу понял, о чем я говорю. Ни о чем думать не нужно, потому что если начну думать, что это человек, у него есть чувство, у него есть там мать, у него есть жена, у него есть, здесь как мне нужно на курок. Если я буду видеть, что это живое существо, я не смогу нажать на курок. Это же трудно. Просто мишень. Все, пошел. Все, все. Ни о чем думать, то есть нужно забыть о душе, чтобы смешать на себе. Это нужно забыть. Значит, вы не сможете нажимать на курок. Для кого-то выгодно забыть, отказаться от священной книги, ответ, всего на свете, от поиска абсолютной истины, потому что я легко нажал на кнопку, получил ответ и все. В те же годы, я кажу, в офисе. Это отдельная история, что я последовал на человека. Это был человек, вот примерно такого роста, я не чуть-чуть, можно чуть выше. И он в обычную дверь вот почти не входил, немножко поворачивался, повязал обычно. И его представили так, что он все может. Любые задания. Очень жесткий, стеклянные глаза, сильный человек. По-своему умный в своих делах. И ничего не боялся. Но было все равно, если меня застрелили, то я буду только рад. Он такой был отчаянный, спокойный совершенно. И я ему сказал, что нужно очищение сделать. Как? Прекратить нужно все деятельность и очищаться. А что, как очищать? Что он объяснил? Мясо. Скажи. Скажи. Все дела сейчас все прекращают. И никакого незаконного церковь. Остановились. И повторять святые имена, мантру-то, начни с Бога, дала. Говорит, какую мантру, дала мантру. Говорит, сколько повторять? Говорит, ну вообще, чем больше, тем лучше. Я повторяю 16 кругов и одно. Шая долго. Говорит, а больше можно? Я обрадовался, ну надо же, кто это сделает. Ну давай больше, еще лучше. Ушел. Недели не было его, оказывается, вот на эту неделю закупил продуктов. Набил холодильник весь на неделю. Отключил все телефоны, отключился, закрылся на ключ, никого не пускал. И всю неделю не выходил из дома. Повсюду 32 круга мантры. Это займет примерно для человека 4-5 часов. Медитации. Вот он взял, сразу начал. Вернулся через неделю. Глаза живые. Я понял, что счастье какое-то, не надежда. Он говорит, я говорю, ну как? Сверстяки прошли. Здорово. Я теперь хочу, говорит, это все проповедовать. Можно я буду проповедовать? Мне еще видно, знаете, глава, шишковатый, и все остальные палаты в эти страны, и жаргон еще свой, знаете. Я говорю, ну, в своем круге попробуйте ничего. На сцену-то не выходили. Люди-то не видели, а вот в своем круге там. Я понял, ушел. Буквально через 2 дня пошел расстроен. Расстроен сильно. Говорю, что? Не понимаю. Кругом дебилы, говорит, не понимаю. Ну, такие же, как он. Можно ли буду по-своему проповедовать? Мне вот он кулак показал, значит, с мою голову примерно. Я посмотрел на его кулак и говорю, ну, место прям спрячется, я не знаю, но ты сам можешь сразу
извиниться.
Понял. Шел. Что 30 дня, радостно. Все поняли.
Все поняли.
Повторяю. Это то, что было с ним. Вот. И у него был вот этот взлет очень сильный, мощный был взлет. Потом его убили. Но там было невозможно. Все, всю эту мафию я знал хорошо, они приходили к нам когда. Почти все как. Они пытались помогать нам, чтобы очиститься, ну, как бы духовным людям. Мы даже не знали все, что они делали. Потом меня уже вызвали по проведению дел. Там сам начальник с ним разговаривал, там целый лекур давал, и вы должны знать, что это за люди, чем я занимаюсь. Подробно же рассказал, но я уже помню. Это были 90 годы. Говорю о том, что люди потеряли веру. Посмотрите, на что превращает человек, когда у него нет веры. Цинизм. Все низшие качества, посмотрите, сразу стоят, они есть у нас. Но пока есть вера возвышенная, они деградируют. Верим в хорошие вещи. У меня есть плохое, потому что не стоит. Контролируй себя. Не надо. Воля же есть у меня. Я контролирую. Она для этого нужна мне. Воля. Пока есть вера. Как только вера прижигается, в одночасье все, вся грязь всплывает. Ах, так. Обман. Мир обманщик. Мир негодяев. Хватит быть хорошим. Всех обманули, я не помню. Вот человек так устроен. У него, видите, есть божественная природа и демоническая природа. Какая пробудет? От веры в жизни. А вера чего здесь? От знания. Я говорю, бабушка, веришь в Бога? Мне уже давно нет бабушки. А они пораньше все верили в Бога? Я так не верю. Сейчас в школе. Все? Сейчас никто не верит в Бога вообще. В школе говорит, что Бога нет. Раньше все верили в силу, в икону, образовав, в каждом доме снимали. Хорошо, что человек так. А потом какие-то люди говорят, пришли по домам, встали, говорят, снимай икону, это все провокация Бога. Мы сняли. Мы сняли раз Бога. Мы не знали, мы верили, но мы не знали не было. Но когда у вас есть знание, ваш, например, будет твердое, вы ученый человек. Вас не следует стол. Стол будет. Перемены, перестройки, революции, войны, счастье, несчастье. Черные, белые, сегодня сомнений не будет, потому что великое знание будет поймать законы мироздания. Почему сюда происходит? Даже будет понять, почему война, почему развод, почему боль, почему счастье, все будет ясно. И не будет страдать. Понимают? Ведь люди страдают, когда не понимают чего. Иисус говорит на лицо охранника, а Иисус спрашивает, а за что пришли? А тот молчит. Иисус отвечает, бьешь меня, потому что слово мое не вмещается в себя. Не понимаешь. А раз не поэтому стоишься? Я меня не понимаю, ты меня не понимаешь. Кажется, отлично. Не верю. Не знаю. А почему в жизни так со мной? Почему все, а я заболел? Почему? Не понимаю. Я страдаю. У меня был друг. Припал в Евреи. Он был, потому что умер. Он родился больным. Он никогда не ходил на ногах. И ноги как ниточки у него были, и горб. Скажи, каким это собачьим? Мы с ним одного. И вот он уже подрастает, смотрите, и он начинает понимать, что он не такой, как все. В окно смотрит там, я не хочешь, правильно? Чается, смеется. И он начинает понимать, что он не будет никогда бегаться. Друзей не будет. И скорее всего, семьи у них тоже нет. И ему такого печальнее поступать. А? Спросил свою мать, родителей. А почему это? Почему? Я сказал, ну, кино. Ну, хромосомы, ну, что-то там случилось. Ну, как-то случайно так никак сочетались, ну, так случилось, случайно. Не совпали какие-то там ДНК, РНК, там, случайно, как-то. Я понимаю, хромосомы. Я почему со мной? Я не знаю. Несправедливо. Все здоровы, я понимаю, нехорошо. Или ко мне начинается зависть, злость, цинизм развивается. Ну, знаете, ко мне люди, это очень сложно. Все же сравнивают, противопоставляют, завидуют, больно все. И стали появляться мысли о суициде. Я был на волоске уже. Я был уже готов прийти. Я уже все приготовил к этому. Все правда. И тут звонок в дверь. Зынь! 80-й год, может быть. 80-й год. Это
примерно 84-85 год. Молодой человек стоит с книгами Бхагавад Гита, распространяет. Но он не спустя, что намерится ловит. Это было преступно деятельность. Йога тогда приступил с казаков. Вегетарианство назвал свой вред здоровью, статья была, наказанная. А он по квартире. Вот эту книгу матери показывает, а что это за книга на стене? Ну, йога, шастры, пуша, начинает что-то говорить. Он говорит, нет, даже вот это, без тебя тут. Хватает, работа, иди. А мой друг это услышал про душу и свертушку. Как зовет стол? Пусти его ко мне, он говорит, не ошибался. Говорит, не знаю, но я почувствую, что мне нужен этот человек. Что он захотел, не знаю. Больше двух часов. Я его спрашиваю. Он мне сказал, из камня. В этой жизни прежде не нашло тебя было в прошлой жизни. В прошлой жизни. В соответствии с этим ты родился, в соответствии с той жизнью больше. Но стал объяснять, что есть бедные, богатые. Кто-то рождается в богатой семье, не работает. А кто-то рождается больным, хилым, живут свое почему. Если бы, все бы зависело только от того, пустили, удачи. Все были бы удачи. Пустили совершенно какой-то реклама. Пустили, совершай, работай, заработаешь деньги, верно же? Не все это могут сказать. Способности разные. Характер разный, качество разное. Кто-то нравится людям больше, а кто-то не нравится людям. Почему так? Я что, рынок не нужен? Вот получается так. А почему? Кто-то такой, а другой такой, кто-то красивый, кто-то некрасивый. Почему? Карма не знает. Реинкарнация. Не очень связано. Давайте законы. Что посеешь, то пожнешь. То, что мы не получили в этой жизни реакцию, мы получим следующее обязательно. Невозможно уклониться от кармы. Говорит, грех найдет нас, как теленок, из тысячи кров на весну. Итак, прошлая карма выражается в моих качествах и состоянии здоровья разума. Эти качества влияют на людей, на общение. Красивому человеку легче будет легче. Разумному а не красивому, не разумному труднее. У меня был пример одного друга, который сделал себе пластическую операцию на нос и на уши. Комплексно. У него были глубокие уши, подносный нос. А он на сцене, он певец. Известный друг молодежи. И всегда радовались, когда видели его. Он всегда говорил, забавно, знаете, делают эти уши еще. Забавно. И он комплексовал, что с этих ушей вот, люди не так серьезно не относятся. Он спрятал нос и уши и потерял все. Оказывается, все его успех держался на ушах. То есть это придавало какой-то особый вид ему, понимаете, вот особый энтузиазм, музыка, вот это вот тонкое чувство этого странного вида и вот этих вот способностей его сочетания. Люди остро ценили его музыкальный талант, потому что он был не очень красивый. Это обостряло этот талант, и он исправил этот вид, что он обычный. Он потом спился, получил цирроз печени и умер. На мои глаза. За это как? И говорит, все это мне объяснили, и я все понял, что я должен делать хорошие вещи, а не думать про себя. Поймал, почему? Я. Несчастный. Я стал читать эту книгу, у меня появились друзья, он был таким чистым человеком, он ответил, он ездил по городам, Прибалтик, России, Республика. Без ног, как? Там на руках висит, знаете, как висит? Там было столько друзей. Он всегда улыбался. Я всегда видел. И когда я с ним разговаривал, общался, я вообще не замечал, что у него ног. Потому что он об этом даже не думал. Он думал, ну это материальная сфера, а я душа. Но очень сложно думать, как образно, когда у нас красивые, богатые. Я не тело. Я простите, ваша философия опасна. У меня красивое, богатое тело. Вы говорите, что у меня это тело. Вы намекаете, что вы же не деньги делаете. Не так? Да, так можно. Но на самом деле красота, богатство, разум – это энергия Бога.
Ведь никто это не может сам себе делать. Это дается сверху. Как дар, как талант. От Бога, говорит, что человек имеет этот дар. Когда я поступал в учебное заведение, там сказали. Мы из вас художников не сделаем. Мы научим технике, композиции, академическому знанию. Но остальное зависит от вашего таланта, дара. Мы не можем дать. А как же мы создадим искусство? Если мы себе не можем даже просто на локоть прибавить, если говорим, не способны. А там говорится, что остальное все приложится. Если вы знаете, вы в ответ, все придет к вам самому себе. И дар определен. Нужно просто понимать свое предназначение, свое, а не чужое. Ведь люди хотят стать богатыми, потому что на кого-то смотрят. В основном так. А кого предназначено быть богатым, будет богатым в любом случае. У меня был знакомый, он еще в Советском Союзе учился в школе на Урале. Его в классе никакими способностями не обладал. Там троечки не получал, так плохонько учился. На перемене выходил там вот в школьный двор, в ручья камешки перебирал, все. Никаким талантом не обладал. Сейчас у него магазины в Италии, в Санкт-Петербурге. Очень богатый человек. А знаете, как это было? Да, он закончил школу, началась перестройка. Пошел на тот ручеек в школе. На троечку школу закончил, пошел на ручеек. Собрал камешки. Наперил дощечек фанерчик. Наклеил камешки на фанерку. Лаком покрыл, кусочком посыпал, подписал название города. Сувенир. Уральский. Попадово. Прямо в магазин кругом. За границей. Вот и все. Это называется природа, разум. Познайте себя. Если вы кому-то подражаете, не будет никакого себя. Нужно познать свою природу. В чем же талант, предназначение? В основном, если говорить о женской природе, это материнская. Это главное. Вот что нужно реализовать. Это главная вещь. Сейчас если вы стали пренебрегать больше, деловые какие-то, больше бизнеса, больше каких-то внешних задач. Вот эти внутренние вещи, они слабеют наши отношения. Поэтому человек доживает до старости, а дети помогать не хотят. Мама, ну некогда, ну нет денег. Пенсию, у тебя же есть смысл. Когда я спросил в Индии, есть ли у них пенсия, а мне сказали, пенсии нет. Нет, меня спросили, а зачем пенсия? Оказывается, есть какая-то пенсия тоже, да? А меня спросили в Индии, зачем пенсия? Я говорю, ну как зачем пенсия? Человек же стареет. Как он может? Не работать не может, когда состарится, но пенсию дают правительству, он поддерживает. Это зачем? Есть же дети. Зачем нет? Я подумал, действительно, как-то что-то не понимаю. Потому что придумал ты пенсию. Ведь что труднее, что легче? Воспитать хороших детей или пенсию назначить государству? Кажется, легче пенсию назначить, чем детей хороших. Вот пенсионные наши дети. Нам нужен мед. А в итоге-то я. В итоге-то мы никому не нужны можем оказаться. Даже собственным детям. И не потому, что они злые или плохие, а потому, что нет такой силы отношений. На самом деле, если мы жертвуем свою жизнь ради кого-то, или просто вот терпим, просто называется нежеланные дети. Знаешь, что такое нежеланные дети? Вот я не хочу вот такого вот, а вот именно такое. И я его всю жизнь пытаюсь переделать, а он не переделывается. Нежеланный ребенок. Как он не запишет? Скажет, ну ничего себе, а где взять желанного ребенка? Такого, как я хочу. Надо назвать это для этого. Знать суть веры. Да, можно создавать таких детей все. Собственно говоря, в этом заключается развитие общества. Детей, которые мы создаем. Не рожаем, а создаем. Планируем. Это искусство йоги. Как зачинать детей, как вынашивать детей, как рожать детей, чтобы они были гениальные дети, одаренные дети, талантливые дети, способные, независимые рождения. Не вожделеющие с рождения. Что такое вожделеющий ребенок? Это ребенок, который не слушает никаких наставлений. Отрезается постоянно, спорит, слушать никого не хочет. Вы не можете его воспитать. Ничего из него сделать не сможете. Потому что он вожделеющий ребенок. Откуда он вожделеет? От вожделения родителей родился. Все, вот такие тонкие законы существуют. Это все описывается в книгах. Поэтому, если мы работаем со своим умом, сознанием, очищаем это до божественного уровня, да, это великий результат. Мир становится больше. Это касается детей, семьи, общества, деятельности, работы, денег, всего на свете. Все это может быть духовным. И распространяется при помощи красоты, культуры, философии, мастерства человечества. Вот когда мы талантливый человек, мы начинаем думать, о, что-то божественное, что-то потрясающее, мы все хотим видеть, слышать такого человека. Так? Он может нам открыть что-то такое удивительное. Когда Иисус проповедовал, он собирал людей на берегу озера, тогда не было микрофонов, он говорил на воде, на лодке. Плывал, по воде звук идиот хорошо. Он говорил, помните, что он говорил, написано в книгах. Прощайте, прощения будете, и вечно речи рассказывал так же. И туда пришли послушать его первосвященники фарисеи. Что за новый проповедник собирает так много людей? О чем он говорит? Что нового он скажет? Мы знаем хорошо Писание. И к удивлению они обнаружили, что ничего нового он не говорит. Все то же самое, что написано в книгах. И то же самое каждый говорит. Читает. Почему же его слушать? А нас так не будет. В чем дело? И, конечно, мы хотим, чтобы нас слушали наши. Как же вас не слушать? Как же услышать? Да, вот это нужны качества. Да. И просто услышать, а запомнить, как это мой отец сказал. Я не могу нарушить то, что отец мне говорит. Отец сказал. Это я никогда не могу нарушить. Я ценю, я горжу этим. Я живу для этого. Это называется преемственность знания. Вот то, что сейчас утрачено преемственность знания. Мы хотим оставить деньги, недвижимость детям, а знания. Что касается знания ведического, оно совсем другое. Но нельзя получить только изучая книги. Знания это взаимоотношения. Это вообще другой подход. Например, вы идете в школу, и учитель учит. Я помню, я учился в школе. А как он учит? Предмет дает? Смотрите внимательно, пожалуйста. Предмет не важен, вы забудете. Скорее всего, этот предмет забудете, но вам не понадобится. Но он-то вас с чувством превосходства обучает. Знаете? И вот это вы принимаете. Потом вы идете в институт. И там продолжает вас обучать еще больше чувством превосходства. Потому что это центры, кандидаты наук, доктора вас обучают. Огромное чувство превосходства. Можете предмет забыть. А чувство превосходства принимаете. А как нас родители воспитывали? Чувство превосходства. Да? Молоко на губах не отсохнет. Глупый. Слушай меня. На этом контрасте. Немножко унижают чуть-чуть, потом обучают. И мы это восприняли. Теперь мы делаем то же самое. Вот и все. Вот что мы научили. А предмет можем забыть. О, какая глупая. А Манашвили, Шершавель, значит, Манашвили, он говорит, гуманная педагогика, это же другая педагогика. Вы должны идти на успешный, неуспешный, престиж создавать какой-то искусственный. Вот не богатый, значит, неуспешный. И вот этот предмет не понимает, значит, глупый, ярлыки. Это ложное образование. Каждый человек есть своя ценность, и он должен понимать свою ценность. И любить нужно всех. Уважать каждого сотрудника. Этому обучают вера. Как математики обучают? Любой педагог знает, что обучить сложению не так-то просто. Если ребенок первый раз обучается математике, сложение оказывается непростая задача. Как? Тут объяснить? Сложить. Вот один на один, что? Ну, один на один. Ну, давайте сложим. Что такое сложим? Что с ним можно выяснить? Вот как было один, одна палочка, другая палочка, так и осталось. Что такое сложение? Почему откуда два берется? Ребенок столько не может взять. Почему два, если палочек там еще больше валяется? А что с этими спасами случается? Непонятно. И вот тогда педагог идет на такую хитрость. А потом уже стреляющий будет. Говорит, Вася, не палыч, тут яблоко. Нет, конфеты, шоколад. Скажи, любимая, тут Вася прекрасно понимает, это мне. Так, вот, это одна конфетка, Вася. Так, так, что-то начинает догадываться уже, Вася. Теперь, Вася, тебе еще одна, тебе пойми. Конфетка, шоколад. И тут Вася появляется двойное чувство собственности, понимаешь, сложил все. Сложение произошло. Значит, собственность. Это современная математика. Вот такое современное образование, вот такая математика. География лучше вообще молчать, что такое современное. Когда мы учились в географии в школе, мы знали, что такое Советский Союз, вот это начертание. Это была география. Африку тоже понимали, все остальное. А потом космонавты полетели в космос наш. И Севастьянов рассказывал всем, захлёб, что там нет границ на Земле, оказывается. На картах везде есть Советский Союз, а там нету. И у них шок, у космонавта, и он расскажет, что мы живем на одной Земле. Мы одна семья, вот он таким впечатлением с орбиты спустился, он пытался людям объяснить всей Земле, что мы живем на одной Земле, понимаете, границ не существует, сверху. Мы придумали все, географию. Но только посмотрите, сколько вещей мы получаем в жизни. Странно, теория Дарвина. Дарвин отказался от этой теории. Потому что недостаточно логических аргументов он не смог подтвердить ее научно. Он просто пытался. Это похоже, что может быть так, но ее приняли как научную теорию. Это самая жуткая теория, которая натворила огромное количество бед в этой мире. Что выживает сильнейший, это наука. И так нужно быть сильнейшим. Так. То есть что? Нос по морде. Препятствие устранить. Экономические качества. Выживает сильнейшим. Людей травили хлором в Первую мировую войну. Хлором. Впервые было оружие массового поражения. Народ весь содрогнулся и сказал, как же так можно? Ну разве это этикет? Это что? Ну война, ну даже враг. Нужно же уважать, это же люди все. Вышел генерал, успокоился и сказал, это... Выживает сильнейший, это наука, вы не понимаете. Прогресс был принят. Следующий шаг был ядерное оружие. Это теория Дарвина. Научное обоснование. Наша жизнь, наше поведение. Поэтому нам нужна веда, которая не делит людей на белых, черных, индусов, русских, американцев, мужчин, женщин, глупых, умных и прочих различных друзей и врагов. Она учит обладать любое проявление жизни и служить полному целому. Обучайте себя, обучайте своих детей служить полному целому. Не принимать служение, а служить каждый слуга. Не то, что я слуга, а остальные принимают служение. Или все слуги, а я принимаю служение. Все слуги должны. Господ нет. Жил один царь. У него был духовный учитель, монах, саньяси. Ну, то есть саньяси означает, что он пожертвования собираются пропитаться, нищим. Но он духовный. И вот этот царь вышел на крышу дворца, стоит посмотреть на столицу, увидел свою гуру, ходит там пожертвования собирает, подаяние, царь очень расстроился, удивился и сказал, нет, так не пойдет, написал записку, передал слуге, передает ему садку. Эту записку от меня. Гуру разнял записку, там написано. Все мое царство твое. И подпись царя. Пришел гуру с этой запиской к ученику. Царю и сказал, ты отдал царство мне, вот твоя подпись. Теперь же у тебя нет царства. Царство мое. Но я саньяси, я садху. Я не должен управлять, работать. Работать будешь ты. А чтобы поесть, будешь со мной ходить, собирать подаяние своим царством. И так целый год царь ходил своим гуру, собирал подаяние, чтобы пообедать, и управлял царством. И все царство говорило, что нас царь святой человек. И репутация так поднялась вверх. Через год гуру позвал ученика и сказал, забирай свое царство обратно. Но помни, кому оно принадлежит. Сознание. Да. Берите свою долю. Вот есть семья, есть работа, есть деньги, есть дом. Но помните, кому это все на самом деле принадлежит.
Это не наше спасение. Что ни с чем пришли, ни с чем уйдем. Это вера. И куда же идет этот путь, такое лечение? Зачем? Зачем он приказывает? Нет, зачем?
Это любовь и привязанность к Всевышнему.
Это божественная любовь. Это высший дар. Лечение не существует, потому что чего тут отрекаться? Это и так на не принадлежит. Что тут лечение? Вот представьте, вор награды убегает. Вот его сейчас вот-вот-вот-вот достанут. И тогда он себя бросает и говорит, все, отрекаюсь, не мое. Отречение. Это ложное отречение. Это ему не принадлежало на самом деле. Этот мир не наш, он тут временно. До нас уже многие были. После нас многие были. И мы здесь, которые короткое время пробудем, тоже уйдем. Отрекаться здесь не от чего. Но здесь мы развиваем любовь. Здесь мы учимся. Потому что мы как люди, мы не можем быть в другой атмосфере. Разве нам хорошо в той среде, где нам завидуют? Разве нам хорошо в той среде, где от нас чего-то хотят всегда? Разве нам хорошо в той среде, где нас обманывают или предают? Нет? Поэтому для человека говорится, даются заповеди. И поднявшись на этот уровень любви и мира, появляются знания великие и миссия, наука. Наука становится нового мира, нового отношения. Наука великих образов, великих героев, великих подвигов, великих жертв, вдохновляющая сила. И люди не боятся жизни, не ищут легкой жизни, потому что не боятся. Это духовная сила. Когда человек любит, он не боится ничего. Мать, если любит ребенка, она может по траве за ним броситься, она не боится ничего. Ради любви человек может горы свернуть, говорится. Он очень сильный, у нас нет любви, он очень слабый. Он даже себе помочь не может. И нужно знать, что любовь-то приходит на сверху. От человека мы не можем получить такой любви. Она временна. Она быстро исчезает. Мы быстро привыкаем к этому. Чувственная любовь. А настоящая любовь делит глубоко в сердце каждого живого существа. Вот это пробуждение называется. Знание значит пробуждение. Каждое утро нужно подниматься пораньше. И заниматься медитацией. Воспевать именно Бога. Пока мы не обрадуемся. Потом работать честно, трудиться. А потом вечером счастливо, ответственный. Делитесь. И утром снова нужно подняться пораньше. И так делать жизнь. Да? Яд и нектар. И яд и нектар. И мы всегда будем этот яд превращать в счастье. Куда бы мы ни пришли, всегда будет давать счастье, надежду. Не знаю. Это ведическое культура. Что касается творческих вещей, то это возможность нам подняться выше измерения сознания. Все люди хотят творчески увидеть что-то в этом мире, то, что не видят другие. Показать ту красоту, которая незаметно кажется глазу привычной. И один способ изображать. Вот интересно. Вот так я смотрю на дерево, ну ничего особенного. А кто-то изобразил эту мухасу. Или портрет человека и так далее. Через талант человека мы видим как бы заново это все. Есть какая-то красота, есть солнце, оказывается. Я вот не замечаю, есть луна, есть гармония. Но мы можем привыкнуть в обыденной жизни, заняты другими вещами, материальными, потребностями какими-то. А ведь мы живем в очень богатом мире, и искусство показывает на время времени, и самые как бы, высокие грани, которые отражаются в этом мире. И мы понимаем разумом, что раз есть такое отражение прекрасное, я же теперь понимал. Какой же это оригинал, конечно. С искусством, но привык на божественный уровень. Музыка, живопись, литература, театр, философия. Она вся оттуда проецируется там. И тут мы познаем эту жизнь. Наконец-то познать то, как он, эту красоту, принцип жизни, что такое Земля, что это за планета, что это за Вселенная, что это за человек, зачем все, кто мы. Такие великие вопросы. И когда человек обрел любовь к Богу, считается, это вершина разума. То есть начинается все с обычных людей, которые не мыслят, потом мыслящий человек, потом изучающий веды, изучивший, познавший вывод, освободившийся от сомнений и достигший божественной любви. То есть, видите, как проще говорить. Задача. С биологической животной платформы человек поднимается на человеческий уровень сначала, долго, и с человечества на уровень божественный. Вот. Животный, человеческий, божественный. То есть человеку до божественного уровня один шаг. Один шаг. Один раз нужно просто решить. И все, пойдет должно. Это вопрос просто решимости, шагнуть. Как видите, на распутье, вот. Камень, указательный камень, три направления. Один шаг пойдет, и все уже предопределено. Либо деградация. Либо страшная борьба, либо возвышение. Но идите туда, где я, в конце не так. Не идите там, где не так, а потом я. Какие рекомендации? Спасибо. Если будут вопросы, записки, грустно, как удобно, пожалуйста.
Нет.
Пожалуйста, расскажите ваш распорядок дня. В распорядок дня входит сон, отдых, работа, еда и йога. Это составляющие все дня. Еще раз. Работа, отдых, сон, еда. Нужно отрегулировать. И йога. Если эти вещи отрегулировать, человек будет чувствовать счастье каждый день. То есть очень хорошо себя чувствует. Подъем у меня в 5 утра. Но бывает, что в путешествиях это все может колебаться. Но количество сна 6-7 часов, не больше. Для меня. Есть люди, скажем, нездоровые, они должны больше спать. Есть люди более статичные, могут еще меньше спать. 5 часов. Но у меня получается 6-7 часов сейчас. Да. Утром начинается с медитации, с йоги. Ну, строго говоря, самоведение, чистые одежды и медитация. И затем пробуждение наступает. Я вспоминаю, кто я. После сна нужно вспомнить остро, но вообще здесь себя не забыть. То есть, как вы понимаете, память не теоретическая вещь. Нас научили в школе так. Разумлю, запомнил, значит, знаешь. Потом все равно забывает. Память — это некое состояние, где вы ощущаете себя душой. Не просто читали, слышали, а ощущаете себя. Вот так вы знаете. Тут нужно проснуться, вспомнить. Затем деятельность, много работы, у меня тоже много работы, но нужно знать меру. И вечером, если есть так, что в 6-7 вечера нужно остановиться, чтобы для общения с этим взять. Питание. Питание без мяса рыбы, 30 лет уже всей семьей. 30 лет, да, чуть больше можно. Молоко можно, да. Мясо, рыба, яйца. Физическая кулинария. Ну, мы знаем, как это все готовить, чтобы не умереть с голодом. Это не скудная диета. Вот, мне тоже казалось, что это не есть. Но оказалось, диета более чем не скудная. Недавно доктора посмотрели состав моей крови и сказали, некоторые избыток холестерина. То есть мне нужно еще ограничить себя тут еще. Все же. Даже вегетарианская диета. Может быть очень насыщенная. Сейчас я ем раза в три меньше, чем, скажем, лет 10 назад. Меняются функции с возрастом тела. Пищеварение тоже.
не похудел. Сейчас я даже раньше был более худой, хотя больше ел. Но с возрастом меняется обмен веществ. Но йога будет с возрастом необходима каждому. То есть контроль, регуляция, языка, желудка. Это будет просто необходимость. Если в молодости это не очень вы чувствуете, и уже потом позже механизм будет чувствовать хорошо. То такое, такая регуляция должна быть, иначе будут страдать. Кроме этого, если вы чувствуете, что у вас все-таки какие-то болезни, намогания, вот там, суставы, там, желудок, что-то еще, неважно что, нужно делать упражнения йоги. То есть тоже с утра нужно сделать с какой-то периодичностью, может быть, через день, каждый день, но какой-то комплекс нужно делать, чтобы не заставились ваши органы. И суставы тоже, гибкость тела должна поддерживаться. Иначе воздух в теле, прана, будет замыкаться, сдерживаться, и придут болезни. Главным образом вот эта причина. Обмен веществ будет забивать. Вот, поэтому йога необходима, питание тоже регулировано, сон, работа очень, вот, таким образом, если чувствуете очень-очень хорошо. Очень. Не уже много. Да, ведь вы же видите. Вы же видите.
Да. Скажите, пожалуйста, моему сыну 10 лет, папа не родной. Как достичь гармонии воспитания? Постараться.
Гармонии воспитания? Воспитание означает, что образ необходим ребенку. Он помнит отца?
Да.
Родного?
Да.
Ну вот этот образ нужно поддерживать позитивно. Это очень важно, чтобы он стремился быть как отец. Если он не имеет такого позитивного памяти отца, нужно, значит, создать образ какой-то другой великой личности, которую он привлекает, нужно рассказывать, читать о святых людях, о героях. И вот, говорить, вот такие можно стать, вот как этот, вот направлять, как я говорю, на образы, на возвышенные образы, это воспитание. И есть еще момент для мальчика. Мальчик воспитывается контроль чувств. Для мальчика необходимо самоконтроль, самодисциплина, научить его контролировать собственные чувства и желания. Для девочки это немножко другая культура, а для мальчика это крайне необходимо научить. Но мама это не сможет сделать. Мама может только вдохновить его идти этим возвышенным путем, на девичий путь настроить его, мать. А уже непосредственно мужское общество может научить его самодисциплине и самоконтролю. Поэтому если он пойдет в какой-нибудь клуб, скажем, там, йоги или медитации, это будет очень хорошо. Или, ну, чем он сложный? Там, где нужно характер воспитать и уметь себя обуздывать свои желания. Если мальчик не научится обуздывать свои желания, он деградирует. Он становится хуже женщиной.
А у вас
есть...
было откровение?
Конечно. Не было, ну, постоянно откровение. Если вы в процессе, вы должны постоянно переключить. Ну, каждый день стоит тоже. Для чего же медитация? Именно для откровения. Если не будет откровения, мы перейдем на уровень сухой логики. Это уже не духовная, не свежая наука, а очень скучная вещь. Философия не нужна всем людям, в этом смысле слова, она сухая. Но откровение означает, что ваше знание будет поддерживаться живой энергией. Будьте философом, но будьте живым философом.
Вот вы упоминали славянские веды.
Славянские веды трудно изучать, потому что не сохранились плохо. Но кое-что сохранилось в славянских ведах. Информация совпадает с индийской славянской ведой, это чуть та же самая информация, только как бы в таком кратком виде в славянской ведой. Сокращенно немножко. Пытаются, да, но утрачена преемственность, некоторые писания, разделы найдены, но преемственность утрачена, поэтому трудно остановить полностью его. Дети, если вы читали Бхагавад-гиту, там есть стих об этом, говорится, что это знание было передано миллионы лет назад Богу Солнца. ты возьму. И потом Ману разделю людей от него к первому царю планеты Земля. Такая история знания. А потом, говорится, оно было утрачено. Утрачено это было знание. И в Гите говорится, что сейчас снова я тебе возвещаю эту науку заново, возобновляю ее. То есть началась новая преемственность. Вот, поэтому какие-то виды знания можно утратить безвозвратно. А по сути знания веда, она одна. Бывает, нет, веда одна. Она дается с возникновения Вселенной, как инструкция к пользованию. Человек — это 400 тысяч форм человеческих видов жизни существует в Вселенной. Ну, вся Вселенная, она наполнена жизнью. Разными видами, измерениями, это описано ведом. И душа реинкарнирует, трансмигрирует в различных формах, на разных уровнях. Тем путешествиями задачи есть вплоть до освобождения. Пока мы с вами еще не свободны от рождения и смерти, а нужно освободиться.
А еще такой вопрос. Если у творческого человека каталог способностей, и если он есть, то можно как-то с ним снять это?
Каталог способностей. А количественный есть каталог способностей. Количественный. Качественный нет, ограничений не существует. То есть человек может, скажем, быть служим горником. Вот это его способность. Это количественная способность. Его разум, скажем, физические способности, зарплаты, она не будет меняться, скажем, уровень жизни. Но качественная сторона, она безгранична. Насколько он может быть совершенно счастливый человек, не связано с выбором. Этот талант будет несчастливым, об этом мы говорим. Обычно талант понимают как профессия, а профессия как источник дохода, славы, престижа. Видите, к чему это талант слово, к чему он? Слава, престиж, богатство. Вот эти вещи. А талант это искусство быть счастливым именно. И дворник счастливый, он полезнее, чем этого возвышенного, престижного, талантливого человека, который дает славу, потому что он творит, научит других быть счастливым. А это человек не способен. Наслаждается славой, талант как славой, деньгами. Как только этот талант переходит на деньги, человек утрачивает способность быть полезным. Он просто истощает эту хорошую карму. Это касается врачей, также учителей, если они свой дар учителя или врача использовать денег, они постепенно тратят все свои способности. Поэтому искусство заключается в том, чтобы быть счастливым, а не богатым. Может, богатым счастливым быть, это не зависит. Если вы не богаты, то должны быть счастливы. Все равно должны быть счастливы. Все. Город и счастье должны быть всех одинаково. А количество денег от судьбы зависит. Знаете? То есть мы не используем профессию, как то иную корову, я говорю. Итак, это падение, деградация общества. Для благотворительности, для того, чтобы вы должны пользу приносить, счастье сейчас представляет, неважно кто вы, но вы должны счастье в полном смысле слова человека. Вот это есть настоящий момент. Есть разные типы людей, женщин тоже. Разные типы.
Он говорит,
он
даже
знает,
как-то
помнит,
в том плане, что у меня хорошо,
как-то больше, чем я.
Да?
Ну, у вас хорошо. Вот
если
муж решает,
женщина может
быть взяла, да? Что? Жена, конечно. Но при этом она спит с матерью. Не
справляет
ее.
Вот ты меня мать.
Мать, почему важна мать для мальчика? очень важна, потому что мать дает ему чистоту. А, это женщина. Но любовь к матери, она очень чиста, нечистая. Самая глубокая. Вот эту любовь он должен чувствовать, что бы там ни было. Кем бы вы ни работали, чем бы ни занимались, он должен чувствовать мудрость, любовь и защиту, чистоту, источник чистоты, нравственности. В этом смысле. А характер даст отцом, ему уже нужно больше общаться с той половиной, на улице, да? На улице воля, усилия какие-то, дисциплина. Лучше-то самодисциплина. Но мать играет в этом очень большую роль. Чтобы он был сильным в самодисциплине, а в этой матери здесь, чтобы чиста, чтобы быть матерью.
Отношения с Богом выстраиваются через служение. Вы можете раскрыть вот это понятие служения?
Служение начинается со слушания. Например, если мы воспитываем кого-то, обучаем, это означает, что учитель в положении господина находится. Учитель должен служить, нужно выполнять приказы учителя и задания учителя. Так? Раз служение, как бы родительское раз. Родитель господин, вы значит слуга. Такая роль. Так сращивается, то мы прежде всего требуем слушания. Да? Если мы обучаем. Слушай. Это начало служения. Поэтому нужно услышать хорошие вещи, не обманывать людей. Слушай просто меня, потому что я должен тебя использовать, как я хочу использовать. Вот в этом ошибка, в этом опасность. А слушать нужно вещи самые возвышенные. Это начало служения Богу. Слушать о Боге. То есть учитель должен рассказывать о Боге. А потом уже обучать профессию. Только после. Физическая культура такая, скажем, аюрведа. Сначала вы описываете абсолютную истину, потом переходите к медицине. Потому что если вы не имеете сострадания, вы не можете быть врачом. Если вы не имеете духовных качеств, вы не можете быть врачом. Если каждый может быть учителем. Поэтому сначала дается понимание духовных энергий. И говорят о Боге, о душе, об этих отношениях. Что это за качество, сколько это высоко, это нужно очень хорошо раскрывать. И затем уже можно говорить о других вещах, они будут говорить. Но если вы не говорите о Боге, а сразу даете человеку навык профессиональный, квалификацию, вы передаете гордость. Есть вещь. Поэтому что? Служение начинается со слушания Бога. Второй этап. Вы говорите сами о Боге, повторяете. Потому что это сердце проникает. И то, что вы в сердце услышали, вы должны передать другому. Светильник постом не ставит. Светильник раз вносит наружу. Он освещал. Все знания, которые мы получаем, услышано было, услышано сердце, откровением вы должны передать ему. Тогда третий этап служения смарно памятование. Это уже выше, видите? Служение, когда человек сам знает, что нужно делать, помнит, что нужно. Это уже служение очень высокого уровня. Если ум чист, уже чиста речь послушать. Служение умом считается еще выше. А потом уже тут еще и 9 процессов. Я не буду сейчас открывать. 9 процессов. Но служение означает в целом ум, речь и поступки находятся в служении. Все, вы совершали. Совершали слуга Бога. Ум, речь. Есть вопрос о проекте. Я знаю, что ваши ученики активно развивают проект «Психология 3000», в частности, клубное движение. В нашем городе 4 клуба «Психология 3000». Что вы думаете о проекте и клубном движении? Я не очень знаю, как работают в Владивостоке эти клубы. Но в тех местах, которые не работают очень хорошо. Очень полезно. Что она охватывает все потребности человека. Физические, эмоциональные, разумные, ментальные и духовные. Все учитывают. Все уже предписано. Или физические психологии. Они работают очень хорошо. Успешно.
Спасибо большое за ваши лекции. Вопрос такого характера. В христианской концепции после раскаяния, да, человек должен принять Бога. Вот, это, во-первых, я должен осознать сначала необходимость тому, что ему нужен Бог, да, что он приходит, скажем так, что он несовершенен, да, и далее он должен принять Бога, а на, как в основании христианства говорится о том, что человек не способен свою природу изменить без помощи Бога. А с точки зрения вет, то есть на человеке лежит обязанность работать над собой и меняться, и там, достигать совершенства, да? Либо это также невозможно без помощи Бога, но там она выражена несколько иначе в христианстве. Там говорится, что только через конкретную личность, то есть Христа, да, можно очистить свою природу. То есть там несколько, я бы сказал, наверное, в мистическом плане это говорится, да? Как это с точки зрения вет, то есть должен ли человек, опираясь на знания, полученные, да, от Бога, совершенствоваться, самостоятельно работать, либо все-таки без таких вот мистических концепций это невозможно.
Вот хороший вопрос. Садхана и сит, и садхана и крипа — две вещи необходимы, чтобы достичь совершенства. Садхана означает личное усилие. То, что вы сейчас говорите, человек должен собственные усилия прилагать совершенство. Это называется садхана, усилия, практикуют. И крипа означает помощь свыше. Две вещи должны быть, как вот две ноги, две рельсы, говорится, две опоры. Если мы что-то одно устраняем, говорится, что трудно, невозможно достичь. Например, если мы думаем, что усилия совершать не нужно, потому что Христос уже пострадал за все мои грехи, то успеха не будет. Общество будет деградировать прямо на глазах, мы видим это. Именно вот из этой концепции. Потому что Христос сказал, иди и больше не греши. То есть остановить нужно, усилия нужны. И когда мы слышим усилия со своей стороны, получаем помощь сверху, тогда сбегает.
Ну, я, насколько я понимаю, в христианстве дано может быть такое несколько легкое обретение спасения, да? Ну, не легкое, но на самом деле оно очень сложное. То есть это сначала осознание и раскаяние как таковое, это тоже очень сложно, да? Но они таким образом снимают ответственность человека, то есть прекращают закон действия кармы. Да? То есть если ты раскаялся и глубоко осознал, и изменился внутри, то карма для тебя уже не работает, ты спасен. То есть вот к чему, да? Вот, веды смотрят на то, что человек, несмотря на свое глубокое раскаяние, да, меняет ли это его какую-то дальнейшую карму или не меняет.
Покаяние означает честность. Я просто признаю свое несовершенство, так?
Что исправляю свою деятельность.
Да, то есть это уже честная позиция. И покаяние, признаю свои недостатки, все свои грехи, все свои плохие желания. То есть дьявол в сердце, я все это понимаю, что у меня есть проблемы. Я это признаю, так что это честная позиция. Это уже религиозность какая-то. Но в Куранах описывается, что один царь спрашивает мудреца, а какой смысл в таком покаянии, если человек снова идет к умершим? То есть я раскаюсь честно. Покаялся и пошел снова грешить.
Нет, если он не грешит,
освобождает от греха. А мгновение слона. Вот слон будет в реке, а потом выходит на берег и сразу берет коботом песок, обсыпает. Вот так он делает. И то же самое, я понимаю. Что же такое настоящее покаяние, он спрашивает? Вот так в этом вопрос. И там ответ, что настоящее покаяние — это тогда, когда человек избавляется от желания грешить. Тогда уже это настоящее покаяние. Все, он прекращает.
Да, например. Он от ответственности дальнейшей освобождает, то есть он же делал определенные деяния, да, соответственно, он должен пройти. То есть смысл кармы, ну, это я, конечно, так подозреваю, каков, да, чтобы человек через, сам проходя через эти вещи, осознал, да, благо или неблаго тех или иных вещей. Но если он уже осознал, глубоко осознал и перестал вести эту деятельность.
Если он все дал.
Есть смысл, да.
Если он покаялся, значит, он стал причастен к духовному, да. Все. Его уже принимают. Социализируется из мощи. Если он не покаялся, не признался, его не социализируют, он отстранен от общения с этим обществом. А тут не важно, сколько грехов, важно, что он покаялся, он уже социализирован, связан, йога уже есть. Я еще помню все свои грехи, у меня еще характер не идеальный, я еще не справился полностью, но я уже связан, я уже быстро начинаю меняться, очищаться, связываться. Но суть в том, чтобы возвращаться к греху не нужно. Вот это вот.
Так отрабатывает
его,
да?
Да,
закрепление,
да. Потом должно произойти или нет. Отрабатывает, что-то отрабатывает, в ослабленной степени отрабатывает. Потому что он уже социализирован, как бы упрощен. Он не будет полностью его отрабатывать. Ну, например, есть тюрьма и срок, а есть амнистия. Понимаете, да? То есть у него срок все равно, пятно есть на нем, что срок был, но амнистирован. Но пятно какое-то все равно есть в репутации. Но все же есть субъект.
Скажите,
а веды дают знания о
рождении
жизни? Ну, конечно. Интересно?
Да.
Рассказать, как зовут жизнь на Земле?
Да.
Это то, что я тоже хотел понять в свое время. Как же жизнь зародилась на Земле? Как же из-за неба человек появился? Нет, не из-за неба, конечно, появился. Существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни во Вселенной. В ведах цифры даются. 8 миллионов 400 тысяч форм. Там есть водоплавающие, есть растения, есть животные. Все это вот по видам распределено. И 400 тысяч видов людей. Разные национальности. Вот у нас на планете несколько проявлено. Так много. Их больше. И все они существуют, эти виды, одновременно. Прямо сейчас. И обезьяны существуют сейчас, и человек существует сейчас, и амеба прямо сейчас существует. Они вместе связаны единым целым. Вот этого ученые не могут объяснить. Все одновременно друг от друга зависимо. Что вперед появилось? Корова или трава? Глаз или солнце? Веда говорится, замысел единый. Солнце и глаза одновременно планируются. Глаз связан со светом. Значит, свет создавался для того, чтобы смотреть. Уже, видите, уже было запланировано. Каждый человек пришел в это место с определенным планом и функциями. И эти виды жизни присоединены друг от друга, как говорят дарвинисты. Не то, что из ящика появился, значит, появилась какой-то там собака какая-то. Собаки это медведь, из медведя обезьяны, из обезьяны человек. Друг от друга. Нет. Они появлялись из определенных живых существ, которые их проектировали, создавали. Но мы же рожаем детей. А вы наблюдали, как ребенок развивает эмбрион? Это показано биологами. Он проходит эволюцию, как бы, да. Он похож на рыбку сначала с жабрами тоже. Да? Жабры даже есть. Потом другой вид меняется, другой вид останавливается на человеческом, видите? Другие виды же не донашивают детенышей до человеческого уровня жизни, видите? Они их рождают раньше. Это уже рыба, это уже животное, это уже что-то еще. А человек донашивает уровня человека. Вот эти праджапатии, такие существа существуют, которые могли порождать различные формы жизни. Но иногда человек рождает ребенка с постиком. Знаете. Но вот это как бы другой вид рождает. Ну как отклонение считается. Но все-таки примеры есть. Так вот нам описывается, что кадру в начале плодотворения, кадру такая женщина, она породила змей. А вид это породила птиц. Так, в этапах творения они знали, какие виды жизни нужны, они порождали какие-то природные виды проектируют. Это другой уровень цивилизации. Не машинами, они их рожают. Не знаю, как медитировать, как создавать. Согласно веру. У них тоже есть свои веды, свои трактаты, они следуют.
Кто родил человека?
Ману. Прародитель людей Ману. Он же создал Ману Самхиту. Руководство для жизни людей. Он знает, что такое человек. Мы можем не знать, что за все такое человек, будучи человеком, но Ману знает природу человека, я согласен. Природа человека создал законы для человеческого общества. Ману. Ману изошел из Брамы. Брама это творец Вселенной. Брама родился из цветка лотоса, из пупа Вишну. Вишну это экспансия Всевышнего в мире. Все, вот так замыкается. То есть есть источник. Источник вечный. Жизнь из жизни происходит. Значит, жизнь вечна. У нее нет начала, нет конца. Тело имеет начало и конец, душа для нее не существует ни рождения, ни смерти. Родившись, он умрет, умеешь родиться снова. Душа без смерти. А форма жизни, видите, вот они как распределяются. Ману – это практика людей. Есть демоны и полубоги, у них одна мать. Там описывается, как появилась династия демонов, при каких обстоятельствах, при каких отношениях с мужем, у этой женщины высшего уровня появились демоны. Как? И как родились божественные?
Одна женщина?
Одна. Дети. Дети были, две женщины. А дети породила демонов. А дети им божественные. Там описывается, как это произошло. А дети нарушили определенные правила Писания, изучают, и так и сделали. Они зачали ребенка в неурочное время. Для нас это сейчас такие строгие правила утрачены, вообще не понимаем этого. Что за время, урочное, неурочное, когда спать, когда ложить. Ну, когда хочу, так и делаю вообще-то. Но тут же есть законы. Солнце, луна и все остальное, есть много живых существ вокруг, все это. Много контроля над нами, управления. Если бы мы увидели этими глазами, сейчас мы бы сильно испугались что-то. Мы постоянно наблюдаем за этим, скажем. Если бы мы увидели эту картину. А нам кажется, что мы все под наблюдением держим. Такова и будет. А на самом деле мы созданы существа, мы постоянно в контроле, потом каждое живое существо учтено. Все наблюдаем. Высшим разумом. Так все. Жизнь духовная. Жизнь это, если говорить таким языком, это счастье, знание и непрерывное существование. Это природа жизни. Вот она настоящая. Вы не прерываете свое существование в полном знании, и ваше счастье неограниченное. Это описание жизни. Знание – это сознание. Сознание. Например, есть тело, сейчас физическое тело. Я его знаю, сознаю. Вот поэтому я не знаю ничего другого. Все покрыто этим телом. Что? Голос знаю. Язык знаю. Речь свою знаю. Мысли свои знаю. Сексуальное желание чувствую, знаю. Когда устал, знаю. Спать хочу, знаю. Вот это я все знаю. Вот это я все сознаю. Остальное не знаю. То, что покрыт вот этим опытом сейчас, не могу освободиться от него. Вот и все мои знания. Ограниченное сейчас тело. Но когда вы отрегулируете телесную деятельность должным образом, появится возможность узнать больше, сознавать больше. И когда полностью создается телесная концепция от ложного я, от ложного эго, откроется все. Познаешь себя, познаешь все. То есть вся проблема, собственно говоря, все проблемы излишки на этой концепции отождествления с этим телом. Это национальность, это пол, это образование, это внешняя красота, все что угодно. И я горжусь этим. Русские говорят, что не русские, американцы говорят, что американцы, в мире жить никто не может. Мужчины и женщины тоже говорят, ссорятся друг с другом, это все должное гордость, ложное отождествление себя с интересной концепцией. Но веды говорят, животные думают то же самое. Человеку не присуще должно быть. Он себя отождествляет с духом. Я есть душа, не тело. А потом уже нужно думать, что я женщина, мужчина и так далее. Вот только после. И тогда это будут настоящие женщины, настоящие мужчины, одухотворенное сознание. Понимаете? Возвышенное сознание. Великие женщины, великие мужчины, великие семьи. Вот эта душа, вот она проявит себя. Если мы теряем духовное знание, мы теряем и материальное величие. Сейчас, если говорить прямо, честно, то наше существование довольно жалкое в материальном мире. Честно, положа руку на сердце. У нас слишком много тревог и беспокойств, чтобы считать, что мы свободны сейчас. Мы просто играем в эту роль. Пытаемся показать себя, как все это. А на самом деле у нас очень жалкое существование. И чаще всего трагичная жизнь наша. Заканчиваем. Поэтому нам нужно восстановить наше величие, могущество, духовную силу у человека. И человеку это дано познать. Он это предназначен. Анхата Брама Джидесу спрашивает о душе, о духе, ты человек. Тебе нужно это. Мы не должны жить, участь у животных, инстинктивно, скажем. Или не имея страданий совести, как учат иногда некоторые. Животные учат и говорят, вот как животные живут, они же свободные. У них нет угрызения совести и прочих, жизнь как животное. Не наука. Все лучше знать, что он душа. И медитация должна быть духовной, когда мы сможем осознать, что это душа.
Что с ничем, это полукровие, да, как бы связь с духовной. И все как бы должны развиваться, да? То есть
Эти темные силы, а самые разумные из них не падают. Они знают тоже физические знания, обладают ими. Они могут поддерживать уровень демонической реализации. Они могут построить рай в материальном мире. Такая сила. Существуют такие места, где рай в материальном мире не создают искусственно. Ну, как мы пытаемся науку, технику, вот, чтобы тут условия были комфортные, как бы рай все. Достигается при помощи материальной тоже культуры. Но там большой риск, потому что когда они гордятся этим, они не могут в мире жить в этой же культуре демонической. Сами друг другу роли становятся. И сами друг друга сталкивают уже вниз. Потому что начинают делать какие-то злодеяния. Они понимают, что зло делать нельзя. Они пытаются потом искупить это, чтобы не падать самим. Но это сложно. Поэтому они так или иначе сами деградируют, как и люди.
Расти им нужно туда же, куда я слепо.
Потому что в конце концов это вопрос желания, кем мы будем, демоном или божественным. Это вопрос нашего выбора. Как бы если у нас в сердце две собаки грызутся, черные и белые. Какая победит, какой будет кормить. Пищу давать, как будет кормить. Получая духовную пищу, мы делаем светлый собаку. Хорошо, на что-нибудь стекло.